Где у вас микрофон? Да, конечно. Я могу даже сказать причину. Вы в прошлой жизни просто оставили этот мир из-за того, что вы не могли вырваться из замкнутого пространства. Это очевидный факт. И поэтому вы страдаете, потому что память от смерти самая сильная. Люди иногда боятся воды, иногда боятся высоты. Это все указывает на причину смерти. 100%. Поэтому все очевидно и просто. Но мы не всегда эту простоту знаем, понимаем. Вы теперь решаете, да, кто будет спрашивать меня? Ну, давайте уже, я теперь уже все.
Добрый вечер. Да? Благодарим Бога за то, что вы посетили наш Бишкек. 4 года я слушаю ваши лекции. Очень благодарна вам.
Давайте только на будущее я сам буду решать, кто будет спрашивать. Хорошо, не вы, а то у нас ажиотаж, паника создается. Каждый выхватывает микрофон, каждый себе старается.
Хорошо, не будет. У меня вопрос.
Садитесь,
садитесь.
Ну и стойте возле каждого. Потом постепенно вы поймете, что одно лучше вам подходит, другое хуже. Иногда просто человеку энергии деревьев нужна. Вот у вас организм очень такой, как бы, ну, его нужно стимулировать, тонизировать. Он такой весь заторможенный. Поэтому вам нравится деревьев энергия, и вы стойте возле любого дерева. Лучше выбирать дерево толще человека, шире. Она тогда энергетически мягче действует. А потом...
Еще такой вопрос. Если дерево, допустим, на высоту 2-3 метра идет...
Спасибо вам.
По прямой, спасибо. А потом раздваивается, расстраивается. Вот такие можно стоять или не желательно?
Можно. Если оно расстраивается, оно не расстраивается при этом. Оно нормально. Это мы расстраиваемся. А дерево не расстраивается. Оно спит. Мы договорились, да? Ну вот вы меня спросите, а дальше я выбираю, хорошо? Вы садитесь на свое место. Сейчас вот женщина в белом, с микрофончиком. А, или это вы даете микрофон? А, ну дайте ей. Вы на свое место садитесь. На свое место. На свое место. На свое место. Вы садитесь на свое место. Оттуда спрашивайте. Иначе очередь выстроится сразу. Это каналы психические забиваются. Только движением. Движением. Если она будет ходить километров по 5 в день, она вылечится. Это старость так влияет на человека. Она забивает каналы психические, и человек начинает терять память. Она не может полностью все восстановить, но, по крайней мере, ей лучше станет, и она более-менее начнет ориентироваться в пространстве. У каждого человека свое старость забирает. И это все можно уже видеть заранее. Ну, то есть, в тонком теле уже все видно, в психическом теле. Вот сзади женщина, вон.
Здравствуйте.
Садитесь.
Спасибо большое, что вы приехали к нам. Дай Бог вам крепкого здоровья. У меня такой вопрос. У меня проблемы со свекровью, и можно ли как-то решить их? Я служу ей бескорыстно, но видя ее вот эти вот выходки, да, в кавычках, снова идет отвращение к ней.
Ну, допустим, если вы увидите выходки другого человека какого-то, отвращение же не идет? Нет? А именно к близкому человеку идет, правда? Это основывается все на ревности. Вы сына любите? Любите, да? Вот в этом корень проблемы. То есть вы любите сына, и как бы так, как вы его любите, вы начинаете уже планировать, какая у него должна быть жена. Ну, это неосознанно происходит. И потом, когда жена не входит в ваши планы, его, то она становится нехорошим человеком, потому что она другая, не такая, как вы запланировали. Кроме того, всегда сын похож по судьбе на мать. И те трудности, которые в судьбе у матери заложены, то есть в ваших отношениях с мужчинами, у него будут такие же трудности в отношениях с женщинами. А так как вы свой жизненный путь уже прошли в этом, вы уже знаете опасность, вы ее видите. А вы не хотите, чтобы он эту опасность проходил. И поэтому вы начинаете нервничать. Но вам, ему все равно придется прожить свою жизнь. Понимаете, вы не сможете как бы ничего с этим сделать. Ему придется мучиться, страдать. И она является для него как наградой, так и наказанием одновременно. Поэтому вы дайте ей возможность жить, наказывать вашего сына и награждать. Вы не даете такой возможности, это означает, что вы хотите прожить за него его жизнь. Это называется привязанность. Часто матери хотят жить за ребенка, не дают ему свободы выбора. Так работает женский эгоизм. Женщина хочет, чтобы у ребенка было все хорошо, означает так, как она хочет, а не так, как строится его судьба. В результате вы страдаете, ваш сын страдает, и его жена страдает. Почему они страдают? Почему все страдают? Потому что кто-то мешает жить. Как вы думаете, кто? У меня просьба не забирать микрофон, когда я с кем-то говорю, потому что я говорю уже с человеком.
Мать мешает.
Ну и не мешайте. Поймите, что так действует ваш эгоизм, пускай она имеет право на недостатки. У вашего сына же тоже есть недостатки. Почему вы ему разрешаете, а ей нет? Как?
Спасибо.
Что я не так сказал? Жена сына вопрос задала?
Я знаха. У меня проблемы с моей свекровью.
А, с вашей свекровью?
Да.
Я запутался уже, простите.
Извините, может, я не так спросила вас?
Ну да, наверное, что-то я не понял.
Мне можно повторить?
Ну давайте, да.
У меня проблемы с моей свекровью.
А, с матерью, то есть, да?
С матерью моего мужа.
Ага.
Слушая ваши лекции...
А это значит, вы ее мучаете, да, получается? Для вас надо говорить, а не для нее. Ага, ну то же самое, та же самая информация, только для вас уже. Это тоже называется ревность. Она любит, вот опять то же самое, садитесь. Она любит своего сына. Это значит, что она вас будет мучить. Понимаете, она любит своего сына, значит, вас будет мучить. А вы должны уступать ей, заботиться о ней, давать ей возможность... быть счастливой, да?
Я заботюсь, я служу. Слушая ваши лекции, я поняла, что нужно...
Она все равно плохо себя ведет, да?
Да.
Подальше от нее держитесь, подальше. Поменьше контактируйте.
Спасибо большое.
Просто понимаете, человеческий эгоизм не изменишь. Вот он, если есть, есть. Она, допустим, мать не понимает, как правильно, она будет вас мучить по-любому. Это так действует судьба тоже. Но если вы чуть-чуть, если вы будете ей прощать и держаться подальше... Подальше означает психически подальше. Вот, допустим, есть уже прогнозируемое поведение. Например, я выхожу на улицу, и какая-то собака всегда на меня гавкает, допустим, да, и бросается. Но если я знаю, что так будет, я просто уже стараюсь не обращать на это внимания, я спокойно, ну, как-то реагирую, спокойно эту ситуацию прохожу. Понимаете, но если человек хочет изменить эту ситуацию, изменить ее невозможно, то тогда он начинает нервничать. Есть такие мудрецы, которые говорят, что когда человек находится, ситуация не во власти человека находится, и он это понимает, он успокаивается. Ну, то есть он знает, что он с этим ничего не сделает и не пытается делать, тогда он успокаивается. Беспокойство начинается, когда мы хотим что-то поменять.
Дело в том, что она еще диктует, когда не рожает,
но нет. Ой, это вообще просто решается. Вы с ней всегда соглашаетесь. Вы говорите, да, конечно, надо рожать в это время. Все.
Нет, она говорит, не рожать.
Да, говорите, да, не рожать, значит. А сами делайте, как хотите. И когда вы забеременеете, вы скажете, что-то, ну как-то мы прохлопали ситуацию. Не обращайте внимания, понимаете, если человек говорит глупости, то надо просто спокойно соглашаться и делать, как надо. Допустим, родители говорят глупости. Они хотят, чтобы их уважали просто. Уважайте их. Делайте как надо, ну как не рожать? Ну, женились и не рожать, ну что это? Может, не дышать еще?
Спасибо большое.
Спасибо вам. Так, ну давайте дальше будем смотреть. Вот в светлом женщина, да, плохой период идет. Нет, нет, вот смотрите вот сюда, вот. Да.
Добрый вечер.
Да. Вы садитесь.
У меня такая ситуация в вашей семье.
Если я что-то не то говорю, меня сразу поправляйте, хорошо, чтобы время не тратить.
Хорошо. В нашей семье мой папа был болен псориазом. У меня было два брата и я, трое в семье детей. И эта болезнь по наследству перешла ко мне. Когда мне исполнилось 13 лет, я заболела псориазом. Потом мы его здесь лечили, не могли здесь его вылечить, меня вылечили монахом. Долгое время у меня псориаз...
Чем вылечили?
В Анапе лечили.
В Анапе. Это климат просто. Псориаз всегда лечит климат. А-а-а. Человек находит хороший климат, он приехал, там можно даже и не лечиться, он сам проходит.
Грязью не лечили.
Ну, нормально. Просто поймите, псориаз, все кожные болезни проходят сами, когда климат правильно выбираешь. А-а-а. Там можно даже не лечиться, оно само все проходит.
У меня иногда появляется бляшка.
Не нравится, да?
То есть я знаю, что...
Я не могу ответить на этот вопрос. И просьба у меня вот сейчас не задавать мне вопросы по здоровью.
Хорошо.
Потому что вот послушайте, болезни вот так вот не лечатся. С ними надо серьезно работать. Вы можете обратиться в наш центр, мы можем думать, там, пытаться что-то сделать. Лечить человека очень трудно. Особенно хронические заболевания. Очень трудно. Но иногда... Люди сильно верят в меня, то есть они думают, Олег Геннадьевич, он даже если, допустим, посмотрит мне на геморрой, он сразу пройдет. Поэтому они поворачиваются, как бы, надеются на лучшее. Вот, поймите, я не могу просто взглядом и щелчком вылечить псориаз, и советом не могу, потому что, ну, это невозможно. Даже если это так, то... Это все очень детально надо и серьезно прорабатывать. Есть разные виды постов, понимаете? Это все означает лечение, то есть индивидуальная работа. И если человек шарлатан, несерьезный человек, он дает советы по болезням вот так вот, раз, два, три. И потом дальше люди получают серьезные последствия нежелательные. Поэтому у нас здесь вот сейчас нет вопросов по здоровью. У нас есть вопросы только по отношениям. Хорошо. А вот у меня есть врач вот здесь, бесплатной консультации. И плюс есть еще бесплатная консультация у меня на сайте. Заходите, регистрируйтесь, вам дают бесплатную консультацию. Все, что можно вам сказать просто лично, посоветовать, вам там посоветуют. Все, что мы можем сделать, вам тоже расскажут. То есть с вами будет вестись индивидуальная работа. Сейчас это сделать невозможно. Спасибо. Это для всех ответ, пожалуйста. Следующий вопрос по здоровью я игнорирую, чтобы вы знали. Я не буду отвечать просто. Ну, давайте с вами поговорим. Садитесь.
Вот. Вы вчера говорили про подъемные, что вот, когда люди утопляются очень сильно, то это потом сильно это будет показывать. Вот. Но у меня сейчас нахожусь в таком периоде, и ну, мне как бы это, конечно, испугало. И лучше действительно выбрать человека, который ну, спокойный, который просто...
Я не знаю ситуации, то есть вы вместе живете с человеком нет, или нет?
Мы
встречались или не встречались?
Мы увиделись на
Вы увиделись и не общались с ним? Но он вас приглашает?
Нет, но я еду туда, в ретритный центр.
Есть одна большая проблема, женщина. Есть определенная последовательность событий. Она заключается в том, что девушка может только себя предлагать. Но предлагать она должна себя без привязанности. Вот всем подряд. Вот как продавец, допустим. Представьте, если продавец будет бежать за покупателем. Говорит, ну ты что, ну купи у меня. И потом он не купит, продавец возьмет пистолет и застрелится. Продавец предлагает всем, кто покупает, кому и привязываемся. Зачем привязываться к тому, кто не покупает? Женщина себя предлагает. Услышьте меня, потому что я знаю женщин, которые по 15 лет ждут и остаются в конце концов в одиночестве. Причина – неправильное представление. Это называется женский эгоизм. Вот понравился человек и все, и мне вот его подавай. Кого Бог даст, того и рассматривай. Вот увидела, что человек как бы ухаживает, дальше опять не привязывается. Девушки могут не привязываться, у них нет сразу, вот, что они человеку сильно привязываются. Они держат на расстоянии, боятся обычно сначала, ну, любят, не любят, пытаются понять. Вот. И надо вот так ждать, потому что у женщин психика, когда она привязывается, отвязать уже очень сложно. Очень сложно. Так устроена психика. Она тугую природу имеет. Поэтому женщина должна быть осторожной. Она должна себя показывать, предлагать и дальше наблюдать за человеком. Что он хочет? Сразу же непонятно. Если он хочет понаслаждаться, допустим, ничего не получается, дальше до свидания. А вы уже привязались. Поэтому ошибка в этом была. Больше так не делайте. Не надо вот с ним встречаться дальше. Надо, если ему что-то надо, этому человеку, он сам будет писать. Поймите, любой мужчина, если ему что-то надо, он сам пишет. А если мужчине надо, и он не пишет, зачем он тогда нужен вообще? Вот представьте, мужчина, допустим, вас любит. Вы ему пишете письмо, он такой, да, я тебя люблю, все. Но написать не могу. Это что за мужчина такой? Зачем он нужен тогда, такой человек? То как вы с ним жить будете потом? Если мужчине что-то надо, он из кожи вылезет и своего добьется. И надо его еще притормаживать. Вот это мужчина, нормальный вариант. А если он как бы малохольный такой, как бы он любит вроде бы, ничего сделать с собой не может и не знает, что делать даже. Как вы с ним жить-то будете потом? Поэтому в любом случае, если мужчина не проявляет активность, не ваш вариант. Но если вы туда поедете, это для вас неблагоприятно. Потому что опять у вас сердце, это не любовь, это болезнь. Любовь означает взаимность. И любовь начинается с того, что женщина себя предлагает, а мужчина реагирует. А если он не реагирует, а вы предлагаете, тогда очень опасно. Потому что существует такое понятие, как духи любви. Знаете об этом? Что есть духи любви, не знаете? Вот люди, когда влюбляются друг в друга, между ними начинает жить вот этот дух любви. И что он делает? Он усиливает чувства. Он может, этот дух любви принимает форму того, кого ты любишь, и тебе на мозги капает, и капает постоянно. И сейчас такая ситуация, что этот человек, он вообще забыл про вас. А дух любви вас мучает, он долбит вас. И это называется заболевание, это болезнь. Ну, это нельзя назвать психической болезнью, это просто болезнь любви такая. Грусть, тоска меня снедает. Как ее лечить? С помощью Бога. Когда человек в храм ходит, духи все отваливаются, и духи любви, и духи нелюбви. Там, где солнце, веды объясняют, там, где солнце встает, светлячки гаснут. Ночью все светлячки видны, днем светлячков нет. Так и духи тоже. Там, где храм есть, Бог, духи до свидания. Они не могут там действовать. Больше будьте в храме, больше молитесь, занимайтесь духовной практикой, и сердце ваше возрадуется, и вы забудете про человека. Будете думать о Боге. Освободитесь от этой болезни. И больше никогда так не делайте. Никогда сами не выбирайте человека. В Москве у меня был такой случай. Одна женщина просто терроризировала меня. Даже я, представьте, я после лекции устал и пришел. Я в Москве заканчиваю все где-то в 12 часов. Они меня мучают до последнего. Потом я иду уже, еле-еле вот такой шатаюсь. И она позвонила мне в номер через администрацию. И потребовала консультацию. Когда я уже как бы, уже спать ложился. И мой Максим, мой ассистент, он 15 минут ее уговаривал, давайте в следующий раз. И в следующий раз она меня у входа встретила в гостинице. И причина ее такого состояния была то, что она влюбилась в человека, который, ну, не хочет ее замуж брать. И она мне говорит, Олег Геннадьевич, мне надо сделать так, чтобы он меня взял замуж, все. Я говорю, я, вы что, меня за кого принимаете, как я это сделаю, по-вашему? Неправильное понимание жизни дает страдания человеку. Отсутствие знания, как женщина должна себя вести, как мужчина, приводит к страданиям люди. Поймите это. А где у нас звук? А звука нет? А мне надо всегда, чтобы звук был в этом компьютере. Не по вашему велению, хотению включалось, чтобы всегда он был должен, всегда быть во время лекции. Я иногда вдруг включаю музыку, надо что-то... Ну, то есть, что делать? Вот так вот. С этим ничего не сделаешь. Нужно солнце включать, отношения с Богом, чтобы от человека отвязаться. Ну, поднимайте руки, я буду думать, кого спросить. Вот сзади женщина в очках. Вы, да? Я смотрю, у кого тяжелое время сейчас в жизни. Я спрашиваю, кому прям совсем тяжело. Чтобы помочь человеку, время зря, чтобы не терять. Остальным во время лекции буду отвечать.
У меня много вопросов, вот один.
Не, много мне не надо. Да, да. Это значит любопытство, много вопросов.
Вот определенные ситуации в жизни, они подталкивали меня именно в духовной жизни. И в последнее время очень активная духовная жизнь. Но в то же время желание реализоваться в семье и так далее, оно тоже не оставляет. Как этим быть, да? Просто не обращать внимания, игнорировать и жить как, ну, в принципе, у меня все устраивает. Вот. Либо действительно какие-то шаги делать, ну, либо я не знаю.
Вам надо просто успокоиться.
Ну, а как?
Вы очень суетливая, вам туда бежать надо, сюда. Один человек мне задал вопрос: Олег Геннадьевич, что мне делать? Я когда куда-нибудь иду, мне хочется кушать. Когда кушаю, хочу спать. Когда сплю, хочу под душ и так далее. То есть у него все время что-то хочет не вовремя. Что суетится человек. Вы просто успокойтесь и все. Остановите свою психику. Это значит, живите настоящим. Вот вы на лекции, допустим, сидите, вам хочется идти домой быстрее. Вам надо просто как бы расслабиться и сказать себе: нет, я буду сидеть на лекции. Понимаете, есть люди... который, ну, как бы есть три способа жить. Первый способ, люди часто, в основном люди живут будущим. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым, выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым, поступил. Вот закончу институт, тогда буду счастливым, закончил. Вот поступлю на работу, найду хорошую работу, тогда и так раз и умер. И все время в будущем живет, понимаете, в будущем. Есть люди в прошлом живут, они в тоске живут, в печали. Вспоминает то, что было. Это называется невежественная жизнь. Жизнь памятью в будущем – это жизнь страсти. Человек должен жить в настоящем времени. Надо принять то, что сейчас. Примите эту лекцию. Скажите себе: я сейчас хочу жить и хочу жить тем, что сейчас происходит. Мне никуда не надо бежать. Все решится само. Я просто хочу слушать, хочу быть здесь и сейчас. И тогда в это время человек становится счастливым, когда он входит в настоящее время. Вам надо научиться входить в настоящее время. Вы бежите все время, суетитесь.
Ну, это самая большая проблема, на самом деле. Очень ум активный, постоянно действительно вот туда-сюда, и все медитации, и все именно направлено на то, чтобы успокоить ум. Но он как бы, знаете, не всегда успокаивается.
Я вас сейчас научу.
Хорошо, отлично.
Чтобы успокоить ум, для этого надо его наполнить любовью. Он успокаивается, когда чувствует любовь. Вот возьмите ребенка, начните. Ребенок постоянно куда-то бежит, правда, маленький? Но если вы начнете его гладить по голове с любовью, он так застынет вот так. Потому что он чувствует любовь в это время. Когда человек чувствует любовь, он застывает, успокаивается. Вам надо стоять возле деревьев. По 20 минут в день стоять возле деревьев, они стоят всю жизнь. Поэтому они очень спокойны. Они тоже живые, но у них есть энергия спокойствия. Они вас успокоят. Вам сначала будет куда-то хотеться бежать от дерева, но вы стоите, терпите, и постепенно вы научитесь, у вас пробьются каналы определенные психические, которые связаны со спокойствием, и вы станете спокойны. Надо учиться у кого-то быть спокойным. Понятно? Учитесь, да, быть спокойны. Вот, а много вопросов у вас нет, у вас есть просто суета в голове, и все. Ваш вопрос, да?
Добрый вечер, Геннадий, очень полная противоположность этого вопроса.
Да, я вижу, да.
Я могу сказать, спокойно, и на это раздражают мои близкие.
Вас близкие раздражают. Девушки, поднимите вопрос женщины, которых близкие не раздражают. Вас. Две женщины, три женщины подняли руку. Один мужчина, правда, от кого-то по другому поводу поднял. Вот. Всех женщин раздражают близкие. Потому что женщины счастья ждут от близких. Поймите, что женское счастье приходит всегда из близких отношений. И поэтому близких.
Да, близких. Что вот я такая, чищу, спокойная. И еще такой один самый главный вопрос для меня. Я хотела бы подключиться вот к божественному источнику.
Все хотят подключиться к божественному источнику.
Ну, я очень хочу. Но я немножко практикую, мне иногда...
Но ничего не получится, потому что человек не может подключиться к божественному источнику. Он должен служить божественному источнику, а если божественный источник захочет дать ему милость, он даст. А просто подключиться, это же не краник, типа, давайте я подключусь и буду всегда счастливым ходить. Это все так хотят. Но так не работает, надо служить. Также близкий человек тоже. Я хочу подключиться к своей жене, чтобы она всегда меня любила. Вот. Но что-то она не подключает. Она подключает, когда я заслужила, потом не перестает подключать. Так не работает система. То есть Бог дает счастье человеку, милость, если мы ему служим, заботимся. Это взаимный процесс. А не то, что я ничего не делаю, подключилась, как бы и балдею. Но есть философы такие, которые говорят, вот давай я тебя сейчас инициирую, ты деньги заплати, я тебе раз вот так инициацию даю, и ты подключенный на всю жизнь к божественному источнику. Это обманщики. Это обманщики. Не верьте в это никогда. Только служение, только труд может сделать человека счастливым. А что касается вашего темперамента, спасибо вам большое. Что касается вашего темперамента, темперамент человека всегда раздражает всех, особенно близких. Вот я, допустим, очень активный, и жене не нравится, она постоянно говорит, ну успокойся, ну что ты все время такой активный? Расслабься, отдохни. Вот, ну то есть... У каждого человека есть темперамент, и всегда близкие люди в темпераменте вступают в конфликт. Вот вы слишком спокойны, значит, муж слишком напряженный. Всегда это так, это нормально. Вы не обращайте внимания, что они как бы вас допекают в этом плане. Просто радуйтесь людям, что бы они там ни говорили. Это нормально. Это же хорошо, что вы такая спокойная. А? Не всегда хорошо. Ну почему? Всегда хорошо.
А как, например, с амбициями, с желаниями, там, двойными, с образованием, реализовать саму себя, свой потенциал, выбрать...
А вам тяжело, да? Вы спокойно слишком и как бы...
Не амбициозно, ну, надо, ну, как-то я через лекцию, ну, а чтобы сделать шаг, там...
Видите, она подняла тему очень серьезную. Я сейчас вам, женщина, объясню, что это за тема. Вот смотрите, женское рождение предназначено для отдыха. Понимаете? Есть, ну, если в сельском хозяйстве есть два вида поля. Есть поле, на котором сажают, урожай растет. А есть поле, которое отдыхает. Знаете, что женское рождение – это рождение, на котором человек отдыхает. И вы от этого все равно никуда не уйдете, потому что только в мужском теле человеку дается возможность быть гиперактивным, там, добиваться всего. Но в женском рождении, вот допустим, если я женщиной рожусь, я буду вот таким. Ну, как моя жена. Ну, то есть, прям противоположная. Она вообще заторможенная постоянно ходит. активность ноль. Ну, то есть, это так всегда. Мужчина гиперактивный, женщина, наоборот, очень пассивная. Почему? Потому что в женском рождении человек отдыхает. Он не может сильно напрягаться, потому что так природа устроила, что женское рождение не предназначено для сильно больших побед, там, достижений. Оно предназначено для счастья, для любви. Допустим, женщина, когда кушает, она так, ой, как вкусно. То есть она контактирует с пищей и радуется, испытывает счастье. И она говорит, попробуй мужу, попробуй, как вкусно. Он такой, раз попробовал, говорит, что-то мало, я не распробовал, да, еще. Ну, то есть мужчина, он, ему не надо, он не смакует, как бы, он должен наесться, тогда ему будет вкусно. Понимаете, совершенно разные рождения. То есть мужчине нужны силы от пищи, женщине счастье нужно от пищи. То же самое дети. Женщина наслаждается детьми, радуется им. Мужчина, он хочет из них что-то сделать. У него другие желания. Поэтому вы просто в женском теле находитесь. Вы поняли, куда вы попали, нет? В женское тело. Вы попали в женское тело. Женщины должны это понимать. Если в женское тело попало, рано вставать всегда не сможете, если даже хотите, потому что женское тело, оно ленивое по природе. У женщины самое лучшее место – это кровать. Она, когда кровать видит, она сразу чувствует классно. И очень хорошо на кровати, ее оттуда не стащишь вообще. Чуть ей хуже стало, она раз на кровать бежит. Ну, то есть место, где отдых для женщины – самое лучшее место. Вот, понимаете, то есть так устроила природа, ничего. Тело расслабленное у женщины, она не может там с мышцами ходить там такая. Ну, а если и сможет, то это против природы уже. Конечно. А если кто-то вам что-то говорит, там что-то такая пассивная, ну пусть говорят. Вы улыбайтесь им, желайте счастья. Какая родилась, такая родилась. Что делать? Если мужчина, знаете, мужчина женщине, если говорит, ну-ка давай быстрее все делай, давай рано вставай, что тут валяешься. Если мужчина так женщине говорит, это значит, он завидует женскому телу. Завидует. Потому что ему тоже хочется валяться на самом деле, но не позволено. И поэтому он ругается, ходит, ворчит, потому что он хочет женщиной родиться. Ну и пусть это его проблемы. А вы не обращайте внимания, потому что женщина должна испытывать счастье в жизни. Конечно, ну, слишком много валяться не надо, болеть будете. Вот, но тоже себя насиловать как-то у женщины просто даже не получится. Гормональные функции начнут страдать, женщина начнет себя зажимать сильно. Слишком рано вставать холодной водой, сразу весь организм начнет болеть. Не будет здоровым. Женщина не может так быть счастливой. Даже из зарядки она не должна через силу делать. Под музыку там. Раз, два, три, четыре. То есть, ну, с радостью, с любовью, такая довольная. То есть, это женская гимнастика уже. А мужская, раз, два, три, четыре. То есть, ему как раз и надо издеваться над собой в мужском теле. Родился, чтобы издеваться над собой мужчина. Женщина не для этого родилась, поэтому мы все разные. Каждый должен уважать тип тела своего близкого человека, не подвергать его насилием. Насилию.
Спасибо.
Вы успокоились? Нормально все?
Успокоилась немного.
Немного? Что же я тут делал 10 минут? А немного успокоилась, я тут ее успокаиваю на полную катушку. Нет, надо было меня просто внимательно слушать. Я же вам дал рецепт. Вы примите свою судьбу, свое рождение женское. Вам сразу станет легче. Женщина не может все сделать вовремя. По своей природе она всегда опаздывает, всегда недоделывает. Нормально, это женская природа просто так работает. Успокоились теперь, еще побольше. Все нормально? Вы когда отвечают, то слушайте, а то я стараюсь. Ну давайте, вот вы две подружки, да? Мама ваша, да? Так, я не вижу лицо просто издалека. похожие. Что мама получается? Узнает, но не говорите, чтобы не узнала. А то, может, это будет опасно как-то, я не знаю.
Нет, просто, ну, вот с мужем 8 лет живем, и ну, он постоянно изменяет, я уже как-то к этому привыкла. То есть он говорит, что это все просто так.
Хорошая это тема сегодняшней беседы, сегодня у нас лекция об этом.
Ну да, ну как бы и...
Я могу рассказать вам, почему так бывает.
Это не самое главное, вторая часть вопроса. Он как бы хочет, чтобы я родила мальчика, хотя я могу и так как бы родить, но если со мной все в порядке, он просил, то есть мы проходили...
Вот сейчас, да, вот сейчас у вас есть дети?
Да, есть.
Девочки?
И дочка, и мальчик. И он хочет еще мальчика.
Еще одного мальчика, да? У вас не получится.
И вот, и он говорит,
ну, вас по судьбе не вам не положено не сейчас, вам по судьбе сейчас положена девочка. Вам сейчас по судьбе девочка положена дальше.
И вот, и он говорит,
вот если я, допустим, хочу на стуле на этом полетать перед залом, мне по судьбе не положено. Ничего не получится.
Да и сейчас он говорит, вот сколько стараюсь, не получается. Мне от тебя ничего не надо, я не хочу от тебя детей, но я с тобой буду жить. Это наша детей не
ищется. Два, второй вопрос, который я сегодня хотел обсуждать. Первый вопрос – измены. Второй вопрос – развитие личности. То есть вот этот вопрос, что я, мне от тебя ничего не надо, это означает, что развитие личности недостаточное, чтобы понимать, как действует судьба. И поэтому идут обвинения, которые ну, вообще никак не связаны с правдой, с истиной.
И вот он говорит, что он, у него все равно будет ребенок, но от другого человека, но со мной он будет.
Хорошо, я тему понял. Ваши вопросы я понял. Ну, давайте тогда, у нас, в принципе, уже лекция должна начинаться. Спасибо, что вы задали вопросы. Давайте начнем об этом говорить. Это важная тема. Почему так бывает, что люди жестоко себя ведут, или они не понимают, или разрушают семьи, изменяют и так далее. Сначала я все-таки продолжу эту песню, потому что она поет о том, зачем нужно быть вместе. Я уже немножко спели мы ее, а потом это другая немножко тема. Зачем нужно быть вместе, он поет. Видите, люди часто... Есть три категории людей. Есть безразличные люди, которым все равно. Это значит, что у них как бы... Они в контакте с совестью находятся в невежестве. Есть люди, которым принципы... Которые принципы ставят выше человек. Допустим, человек бросил пить, а близкий человек не бросил. В результате он думает, я с ним не буду жить, потому что он невежественный человек, а я уже хороший. Ну, то есть он принцип поставил выше человека. Это означает, что этот человек имеет каменное сердце. Хоть он и работает над собой. И третья категория – это страстные люди. Они называются фанатики, страстные люди. То есть они работают над собой вроде бы, но всех клеймят позором, кто не работает над собой. Всех терроризируют близких, заставляют делать то же самое. Там... Если, допустим, человек бросил есть мясо, то все трупоедами становятся, выбрасывает холодильник из окна. Ну, то есть, вытворяют такое, злобствуют. Злобствуют почему? Потому что принципы выше людей стоят. Ну, человек вроде бы работает над собой, вроде бы он верующий, а наоборот он становится злобным по отношению к тем, кто неверующий, допустим, или тем, кто не соблюдает эти принципы, которые он сам соблюдает. Это называется первые безразличные люди. Вторые люди называются идеалисты. Идеалисты, то есть они верят в идею, не в человека. И третья категория людей – человечные люди. То есть те люди, которые человека ставят выше. И таким образом ему помогают. Потому что помочь человеку можно только простив ему. Что значит простив? Когда ты принимаешь человека, допустим, одна женщина ко мне подходит, вчера отсюда вопрос задала, говорит, мой муж не хочет работать над собой, он не хочет развиваться как личность. Очень просто сделать так, чтобы он развивался как личность. Это опять же вам тоже ответ. Очень просто сделать так, потому что из-за недоразвитости он такие вещи говорит. Нет развития. Очень просто сделать так, чтобы человек развивался как личность. Надо просто принять его понимание вещей как нормальное. Я спросил своего одного из своих наставников, говорю, как сделать так, чтобы я всегда смог помогать людям, чтобы я не сломался на этом пути. Посмотрел на меня, говорит, ничему не удивляйся. Все, что не увидишь, не услышишь, принимай. И тогда ты останешься на этом пути. Понимаете, проблема в том, что мы удивляемся. Когда, допустим, близкий человек делает какие-то грубые вещи, злые, мы удивляемся, но мы не знаем, что бы мы делали в мужском теле, допустим, сами. Никогда не бывает так, что близкий человек что-то делал, и чтобы это было не от меня, чужое мне. То есть женщине очень трудно понять, как бы она в мужском теле себя вела. А вот именно так, как тебе судьба и показывает. Она нас учит близкими людьми, испытывает близкими людьми, потому что мы такие же. Мы такие же, как вот... Женщина удивляется глупостям мужчины. Мужчина удивляется глупостям женщины. Но мы одинаковые. Если бы я был в женском теле, у меня были бы женские глупости, которые я сейчас понять не могу. В мужском теле у меня мужские. Жена мне говорит, сколько раз тебе говорит, что надо унитаз закрывать? Я не знаю, сколько раз мне говорить, потому что я забываю. Я думаю о других, у меня вселенские вопросы в голове, даже в туалете. Я забываю про унитаз. Но она не понимает, как это возможно, потому что у ней женское тело. Не понимает, как мужчина может в туалет ходить и при этом думать о каких-то вселенских вещах. У нее голова там где-то, не в туалете находится. Так это я просто шучу с вами. Идея в чем заключается? Что мы абсолютно разные, понимаете? Но есть такое понятие, как бессовестность, отсутствие совести. И оно и у женщины бывает, и у мужчины. Бессовестность всегда приводит к жутким страданиям человека, близкого человека. И мы об этом сегодня поговорим еще, что с этим делать, что сделать с бессовестностью. Но сейчас мы говорим о другом. Как сделать так, чтобы близкий человек стал меняться к лучшему. Для этого нужно его переварить. Есть его не надо. Надо переварить его взгляды, его характер. Если вы хотите помочь человеку, любовь начинается с принятия. Нужно сначала принять, что такое бывает, что вот человек сказал, допустим, я хочу ребенка от другой. Ничему не удивляйтесь. Все, что бы человек ни говорил близкий, это все возможно. И все бывает, ничему не удивляйтесь. У нас в жизни все бывает и все возможно. И также это все можно изменить. Но если вы удивились, и как это вообще возможно? Вы подумали, что это невозможно. Как это мы вместе живем? Как это возможно, что он мог так предать меня? Это возможно, потому что люди на самом деле не понимают, что они могут прожить вместе всю жизнь, но при этом не стать близкими людьми. Люди думают, что интимные отношения, совместные дети делают людей близкими. Близкие люди от этого не становятся. Люди становятся близкими только когда они вместе думают о возвышенных вещах. Тогда они открывают свои сердца, начинают искренние отношения строить. Это очень трудно стать близкими людьми. Большинство людей живут вместе, они испытывают близость друг к другу, но при этом они думают, что они близкие. Понимаете, когда люди просто сексом занимаются, вместе водку пьют, они вообще не близкие, они могут даже убить друг друга, не то что предать. Понимаете? Когда люди просто вместе живут, работают вместе, воспитывают детей, у них есть общие интересы какие-то в жизни, дети, школа, работа, дом, отпуск, родственники. это все не дает близости. Эти люди, они живут вместе, чувствуют друг друга близкими. Они, им кажется, что они близкие люди. Но близость, она только здесь вырождается, когда человек открывает свое сердце. Вот вы попробуйте сейчас подойти к своему близкому, как вы говорите, человеку, и все, что у вас в сердце есть, открыть ему. Допустим, вы мне сказали эти вещи. А можете вы ему так сказать, чтобы он это понял? И если нет, значит, тогда вы не близкие люди. Тогда что расстраиваться? Понимаете, люди часто близко вместе живут, они думают, что они близкие. Близкими люди могут стать только тогда, когда они способны уважать очень глубоко друг друга и вместе работать над собой, идти к Богу вместе. Вот тогда они становятся близкими. То есть есть три слоя жизни, есть невежественные люди. Невежественная жизнь означает очень сильное желание счастья от человека и очень эгоистическая позиция, что такое любовь. То есть невежественные люди считают, что любовь означает, что ты должен мне делать все, что мне надо. Так это невежественная позиция. Означает, что идет полная эксплуатация, ругань постоянная. То есть, если ты будешь меня любить, я тоже буду тебя любить. То есть ругань означает, что человек требует к себе любви, ласки, внимания и вообще даже просто не понимает, чего нужно другому человеку. У него даже в голове это не может уложиться, потому что он сильно заточен на своем личном счастье. Это называется эгоистическая, невежественная семейная жизнь. Разрушение семьи неизбежно в этом случае. Неизбежно. Шансов нет сохранить такую семью. Когда человек заточен только на своих интересах, это называется невежественная семейная жизнь. И причина ее отсутствия развития личности – когда человек не развивается как личность, он все равно будет жить невежественной жизнью. Точно так же, как животные живут. Знаете, у них тоже есть семьи, но они невежественные. Понимаете, потому что эгоизм сильнее разума. Это животное существование по факту. Здесь Алене нужно, нам надо как бы... Все по залу идет, лекция заканчивается, когда у вас алло. Поэтому все телефоны беззвучный режим. И лекция у нас как тренинг здесь, нужна общая атмосфера в зале. Поэтому кто-то отвлекся, все отвлеклись сразу. Поэтому телефоны выключаем все, беззвучный режим. И вы сейчас в открытом космосе находитесь. Все. У вас нет связи ни с кем, кроме меня. И со своим сердцем. Если вы свое сердце чувствуете сейчас, я буду на его вопросы отвечать. Потому что я настроен отвечать на вопросы вашего сердца сейчас. Если вы его чувствуете, вы услышите ответ от меня во время лекции. Настройтесь на серьезный лад. У нас с вами очень важная часть нашей жизни течет сейчас. Итак, часто люди имеют высшее образование, они очень развиты во всех вопросах, но дома, в личной жизни они постоянно ругаются. И причина этой ругани заключается в том, что они не понимают, что такое любовь. Любовь не означает, что меня надо наслаждать. Причем вот женщина считает, что это есть любовь, что должен нежно ко мне относиться, ласково со мной разговаривать, заботиться обо мне и так далее. Она думает, что это есть наша совместная любовь. Это не наша совместная любовь, это твое эгоистическое желание любви. И у женщины оно смешано с правдой. Она говорит, так это правда, это так и надо вот любовь строить. Да, это правда, но это твоя правда. И она имеет эгоистическую природу, и она разрушает отношения на самом деле. Хоть это и правда, что мужчина так должен себя вести. Вот смотрите, я рассказываю обязанности женщины, мужчины записывают. Когда записывать должны женщины. Мужчины должны не слышать это вообще, уши заткнуть. Потому что если мужчина услышал обязанности женщины, он рушит свою семейную жизнь. Потом домой приходит и говорит, ну что, я услышал все. Все твои обязанности, ты ничего не выполняешь на самом деле. И все, он начинает ей навязывать, что как она должна любить. Любовь это бескорыстная вещь. Когда обязанности мужчины говорю, мужчина записывает. Обязанности женщины, женщина записывает. Но мы не должны требовать обязанности близкого человека для себя. Любовь, движение любви заканчивается. Если близкий человек не выполняет свои обязанности, значит, такова моя судьба. Просто прими это, начни его любить, и он изменится. Начни ему служить сам. Начни сам выполнять свои обязанности. Он Сначала он просто это будет брать, и у него будет наполняться эгоизмом. Он будет эгоизмом сначала наполняться. Ты ему будешь служить, а он будет становиться, говорить, да, все правильно в лекции, служи мне больше. Так будет действовать. Каждый человек эгоист по природе. А вы не бойтесь, служите дальше, потому что помимо него есть еще Бог в сердце. А Бог в сердце как ведется? Если вы, он видит, что вы хорошо служите близкому человеку, но при этом не унижаетесь перед ним, не унижаетесь, а хорошо служите, тогда Бог в сердце этому человеку дает благодарность. Знаете, что такое благодарность? Это когда вы ему смиренно начинаете говорить правду по-доброму, ему придется слушать, потому что в это время Бог включает благодарность. Благодарность заставляет слушать, потому что человек видит, что тот близкий человек трудится, он заботится, он старается. И если он при этом по-доброму говорит правду, как тебе надо жить, тебе придется слушать, потому что Бог заставит тебя слушать через благодарность. Поэтому тот человек, который служит близкому человеку, он обретает способность также его воспитывать. А это называется другая сторона медали любви. Если ты не можешь человека воспитывать, ты не можешь с ним жить. Он становится необузданным. А это уже не жизнь. Когда близкий человек что хочет, то говорит, что хочет, то вытворяет. Это значит, что любовь не движется правильно в вашей семье. Мы будем об этом тоже еще с вами говорить. Итак, сначала прими близкого человека. Служи ему сам, не требуй от него служения. Выйди из концепции невежества в отношениях, не стой на своем. Мне счастье в первую очередь, не стой на своем. Если ты будешь стоять, будешь разрушать семью. Все семьи разрушились только из этих требований. Дай мне счастье, дай мне счастье. Все разрушается в результате. Счастье не приходит через силу, только через смирение, терпение и самопожертвование. Итак, первый слой невежественный. Все требуют счастья, никто не хочет слушать другого человека. Вместе жить невозможно. Семья существует до 5 лет, потом разрушается. И последние 2-3 года это истерики, а не жизнь. Потому что первые 2 года это влюбленность. Во время влюбленности все классно, все хорошо. Потому что когда человек влюблен, он мотивирован этой влюбленностью, все делает правильно в жизни. Но когда влюбленность заканчивается, он ничем не мотивирован. Поэтому он начинает требовать к себе, говорит, вот раньше ты на меня по-другому смотрела, а раньше ты со мной по-другому разговаривал, раньше ты мне подарки носила, а сейчас не носишь. И так далее. Каждый требует своего, начинается скандал, заканчивается разводом. Причина – незнание, как течет энергия любви, непонимание, что такое семейное счастье. Следующий слой жизни – это страсть. Страстный слой жизни лучше, чем невежественный. Люди понимают, что требовать свое они хотят, но при этом также они понимают, что близкому человеку тоже что-то надо. Поэтому, когда люди живут в страсти, они пытаются сотрудничать, так сказать. То есть они, вот мне, допустим, надо денег, я тебя кормлю. Если, допустим, человек деньги не приносит, она ему говорит, как, что ты хочешь от меня, чтобы я тебя кормила? Заботилась о тебе, а ты денег не приносишь. Это несправедливо, иди работай. Если он не в невежестве, он говорит, хорошо, пойду работать, что делать. Вот, он идет работать, то есть они деловые отношения строят. Понимаете, это скрытые деловые отношения, жизнь-страсть. Они живут вместе, требуют своего. Кто-то хочет секса от близкого человека, кто-то хочет там отдыха, кто-то еще чего-то хочет. Каждый требует своего, каждый подчиняется друг другу, сердце друг друга не раскрывают, боятся. Если кто-то изменил кому-то, это все в тайне держится, потому что если ты вскроешь, тогда он тебя бросит. Ну то есть жизнь страсти означает, что нет близких отношений. Есть просто общие интересы. Общие интересы – семья, дети, работа, дом. Очень много общих интересов между мужчиной и женщиной. Бывает. Но каждый свою личную жизнь, свои желания держит в тайне. И наступает время, когда наступает плохой период, между ними нет влюбленности, потому что люди в страсти, когда живут, вот у них нет глубины в отношениях, а есть просто интересы личные. В этом случае всегда семья разваливается тогда, когда наступает плохой период в жизни этой семьи. Как он выражается, в чем? Между каждой, понимаете, влюбленность сильная заканчивается, но вот какая-то небольшая влюбленность остается, пока не наступает плохой период. И люди страсти все живут друг с другом, пока близкий человек нравится. Что значит нравится? Это значит, что между нами есть какая-то небольшая влюбленность, и в принципе, ну нормально, живу, то есть ничего плохого нет. Но у каждого человека наступает такой период, у каждого человека в семейной жизни наступает такой период, что просто так, вот просто так, чувство счастья от близкого человека не возникает. Ну то есть как это выражается? Допустим, он тебя гладит, тебе хорошо. Он тебя целует, тебе хорошо. Или женщина улыбается мужчине хорошо. Это означает наслаждение друг другом. Это не означает любовь. Некоторые думают, что это любовь. Это не любовь, это просто возможность наслаждаться, потому что судьба дает такую возможность. И потом, когда краник закрывается, он обязательно закроется у всех в какой-то момент, на время, не то что на всю жизнь, на время. В этот момент человек не чувствует любви. Он говорит, между нами нет любви. Вот поднимите руку, кто от близкого человека не чувствует любви. Вот нету ощущения, пропала, прошла любовь. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Вот. Ну, то есть... И все, и, а что с ним жить? Вот, ну, я не чувствую, как бы, ну, вот не чувствую любви. Как что жить с человеком? Непонятно. Это означает, диагностика такая, это значит, что вы живете в этом слое страсти. У вас нет глубины в отношениях, у вас нет настоящей любви, потому что влюбленность, которую вот я чувствую, что хорошо мне с человеком, это влюбленность. И любовь – это энергия одна и та же, но чувства противоположные. Любовь – это бескорыстное чувство, и оно возникает вне судьбы. Если ты служишь близкому человеку, заботишься о нем, верный ему, от него исходит благодарность. Эта благодарность рождает вот эту любовь. И это не зависит от судьбы, хороший у вас период и плохой. Вы служите друг другу, и вот эта благодарность рождается всегда в сердце. И поэтому между людьми остается глубина в отношениях и чистота. Посидим, помолчим, может все пройдет. Ну то есть служение, забота друг о друге. Плохой период идет, то есть нам сколбасит. Ну посидим, помолчим. Может, все, и печаль уйдет. Ну, то есть, понимаете, то есть, хоть как-то надо что-то делать для близкого человека, стараться для того, чтобы быть вместе. Но у меня нет чувства к нему. Значит, вы не хотите никакой любви, вы хотите только пользоваться. Вы не хотите ничего отдавать, и никогда у вас не будет стабильной семейной жизни. 7-8 лет, до свидания, следующий. 7-8 лет, следующий. Понимаете, это жизнь страсти. Невозможно остаться вместе. Почему? Потому что влюбленность заканчивается у каждого человека. И ваше отношение к близкому человеку такое же, как вот сейчас я вам расскажу отношение врача к пациенту, который пришел к нему лечиться. Бабушка приходит к врачу, говорит, что-то я не мочусь, сынок. Врач говорит, а сколько вам лет, бабушка? 80. Ну, кончилась моча, все, идите домой. Нет любви, понимаете, у врача нет любви. Кончилась моча, идите домой. Вот. Кончилась любовь, до свидания. Нет любви, нет отношений, нет жизни. Это безумие. Ну, то есть, смотрите, как люди в страсти живут. Они живут вместе, вроде все хорошо. И они верят, что у них есть близкие отношения. А вы хоть раз сердце открыли близкому человеку, вы хоть раз ему сказали глубину своего понимания этого мира, этой жизни. Вы хоть раз сердце, вы боитесь, он слышать меня не хочет. Так значит, нет у вас близких отношений, вы просто наслаждаетесь друг другом. А если он слушать вас не хочет, если у вас душевный разговор, если у вас этого нет... Тогда не удивляйтесь, что вас бросает этот человек. Приходит время, нет между вами влюбленности там год, а человек не может без влюбленности жить, потому что он потребитель энергии любви. Он не может сам ее создавать, потому что он не хочет служить, не хочет бескорыстно просто заботиться. Что значит бескорыстно? Близкий человек пришел, настроения никакого нет, а ты все равно заботишься о нем, все равно его любишь. И он потом уже ложится спать, говорит: слушай, ты такой хороший человек, спасибо тебе, так ты обо мне заботишься. Но может быть через год этой заботы он так скажет, когда его пробьет. Потому что сразу человек не понимает, нужно время. Но если у вас нет такого желания просто отдать свою жизнь близкому человеку, промчался он звездой горящей, погиб, похваченный огнем, чтоб наше небо было ясным, навсегда остался в нем. Песни же поют об этом, что есть самопожертвование. Но почему нам его не применять в личной жизни? Почему мы не хотим просто сделать счастливым близкого человека? Да, вы знаете, у него куча недостатков. Да, вам не повезло, у других мужики как ребедушки. Да, все это понятно. У меня бедоносец. Вот, все понятно, у всех все одинаково. Мы всегда видим недостатки в близком человеке в 1000 раз больше, чем в других людях. А во всех других точно так же. Все мужики одинаковые, все женщины одинаковые. Ничего не сильно не отличается. В близких отношениях все вылазит наружу, начинаются скандалы, начинаются трудности. Все мы одинаковые в личных отношениях. Когда мы приходим на духовные программы, такие там хорошие. Но в личных отношениях все вылазит наружу, все, понимаете, как называется буква? То, что воняет. Итак, если вы хотите, чтобы ваш близкий человек стал благостным, а это возможно, потому что когда солнце восходит, оно всю тень убирает вокруг. Станьте солнцем, которое растает, уберет тень невежества в близких людях. Но для этого есть одно правило. Сначала вы должны принять характер близкого человека с помощью молитвы, прощения, любви. Примите, привыкните к нему. Потому что есть 3 стадии любви. Первая стадия называется принятие. Я иду домой не ругаться, а просто отдыхать. Почему? Потому что я принял все от близкого человека. Все его недостатки мне уже нормально, я переношу. Один ученик пришел к своему наставнику, говорит: слушай, я это от жены принял уже, и это, и это. Ну, в общем, я все, вот все ее недостатки уже принял и спокойно к ним отношусь. И мне от нее уже, в общем-то, уже ничего и не надо. Потому что я уже все принял. Так может мне в монастырь тогда пойти? Чего мне жить-то теперь семейной жизнью, если мне уже от нее ничего не надо? И наставник говорит: вот теперь у тебя счастье в жизни, в личной жизни и начнется. Так что тебе не надо в монастырь-то уходить, оставайся в семье. Потому что уже все принял от жены, тебе от нее ничего не надо. Значит, единственный мотив с ней жить у тебя будет, это заботиться о ней, дарить ей счастье. Значит, у тебя теперь любовь будет уже начинаться. Потому что первая стадия любви – это принятие. Ты домой идешь отдыхать, не ругаться, потому что ты все принял от близкого человека. Ты привык к нему, у тебя все нормально. Это первая стадия любви, принятие. Спокойное чувство, у нас спокойная жизнь. А потому что мы привыкли уже ко всем друг другу при бабахах. Все, у нас спокойная жизнь. Вторая стадия может возникнуть только после того, как вот это желание наслаждаться жизнью или испытывать счастье от близкого человека заменяется на желание отдать ему свою жизнь, служить, на желание аскезы в семье. Одна ученая по семейным отношениям, она изучала отношения, построила такой график. В этом графике сначала люди влюблены, это буква «В». То есть сначала идет вверх график, люди влюблены, потом дальше начинает отношение гаснуть, потому что влюбленность гаснет. И отношения доходят через 6-9 лет до низа, потому что влюбленность заканчивается, моча заканчивается. Вот. Теперь дальше что-то надо делать. Большинство людей, 80% в этот момент разводятся. Почему? Потому что они не хотят трудиться над собой, они не хотят жертвовать собой, они не хотят любви, они хотят только влюбленности и балдежа от жизни, они не хотят настоящих отношений. Большинство людей даже не хотят этот график, в этом графике жить, они просто гуляют друг с другом до низа вот этого буквы «В», а дальше к обеду не жди твой песик. И все, и до свидания, понимаете, Остап Бендер. Классическое высказывание. Вот. И до свидания. Буква В внизу. Но когда люди начинают служить друг другу, вот на стадии принятия человека, вот она, буква В внизу, я принимаю человека и начинаю просто о нем заботиться, это шаг в пропасть, потому что он-то меня не принимает, он обо мне не заботится. Получается, я униженный человек. Я как бы, получается, как Иисус Христос на кресте, понимаете, меня распяли, то есть я служу, я забочусь, я как бы все делаю как надо, а никто не хочет заботиться обо мне. Человек вот в такое положение попадает, шаг в пропасть называется. Необычная ситуация в жизни. Человек сначала не верит, думает, неужели близкий человек начнет обратные шаги делать в мою сторону. Здесь очень важно не унижаться, потому что многие люди говорят: Олег Геннадьевич, я всю жизнь только забочусь о нем. Я вам говорю, расскажу тоже об этом. А он наглеет и наглеет, и все больше и больше, и в конце концов бросает меня, уходит к другой женщине и говорит, она лучше, а та из него веревки вьет. Я сейчас расскажу и об этом случае. Это другая ситуация. Это не называется бескорыстное служение. Это называется служение по интересам, унижение. Это не бескорыстное служение, униженность. Такое тоже бывает. Униженность разрушает семью. Человек служит, заботится, и он очень сильно подавлен в это время. Его чувство собственного достоинства по нулям. Когда человек бескорыстно служит, чувство собственного достоинства не теряется. Если мотивы неправильные, человек служит, он тает. Потому что с правильным мотивом человек энергию от Бога берет. Он не истощается. Чем больше он служит, тем больше счастлив. Как меня спросили, как вы думаете, Олег Геннадьевич, если лечить людей, ты же отдаешь энергию, истощаешься, потом болеть будешь. Я говорю, нет. Если ты служишь людям, лечишь их, наоборот, ты наполняешься, не истощаешься. Он говорит, как это? Я говорю, очень просто. Если ты хочешь денег от людей, тогда в этом случае ты истощаешься, потому что ты им служишь. И не наполняешься сам от Бога. От Бога можно наполняться, когда ты бескорыстен. Если ты хочешь людям помочь, ничего от них не желаешь взамен, тогда в этом случае ты отдаешь бесконечно, потому что Бог радуется тому, что ты делаешь, радуется, и дает тебе больше сил. Точно так же человек в семье может просто служить, думая о Боге, бескорыстно служить, наполняться Богом, верой. Верой, то есть Богом, верой наполняться. Совесть в этом случае его заставляет это делать, а не желание понравиться близкому человеку. Итак, буква В, когда внизу, у человека выбор. Или я начинаю служить человеку близкому и настоящую любовь культивировать в семье, бескорыстную, или семья неизбежно разваливается. Больше вариантов никаких нет. И в тот момент, когда начинаю ему служить, этот момент какой? У нас между нами ничего нет. Мы друг от друга устали обычно. Лучше раньше это делать. Лучше букву В сделать поменьше. Но люди часто до последнего тянут. Между нами ничего нет, у него уже любовница. Классическая ситуация. Как Олег Геннадьевич сохранить семью? Ну, уже сложно сохранить семью, потому что у него уже есть выбор, он может вообще не захотеть тебе возвращаться. Но если человек начинает бескорыстно служить, принимает недостатки характера близкого человека. Это первая стадия любви, называется спокойная жизнь или принятие. Нам хорошо вместе, все нормально, потому что мы привыкли. Вторая стадия называется уважение. Я, служа близкому человеку, начинаю видеть в нем хорошее. Как вы встаете и говорите, Олег Геннадьевич, у меня такой-то близкий человек. У него такие-то недостатки. А я смотрю на этого человека и вижу, что у него куча хороших качеств, которые вы не видите, забываете. Почему? Потому что, служа близкому человеку, ты начинаешь в нем видеть хорошее больше, а плохое меньше. Чтобы выйти на вторую стадию, если, допустим, вы приняли близкого человека, рисуйте график. На этом графике вы напишите все его недостатки, вешайте себе где-нибудь на сцену или в компьютер. Вот. У нас в другой половине его хорошие качества. И начните заботиться о нем, служить. Вы начнете видеть недостатков меньше, думать, ну это не недостаток, это ерунда, все нормально. А вот тут я вот узнала, что он такой вот человек. И записывайте, когда недостатков станет в два раза меньше, чем хороших качеств близкого человека у вас на вашем стенде, с этого момента вы начнете его уважать. Уважать означает видеть в нем чистоту. Видеть в нем хорошее что-то, понимаете? Это уважение к человеку. И вот уважение означает, что любовь потекла уже. Там она стояла, река стояла, она есть, но она стояла, когда вы приняли человека. А вот когда вы его уважать начали, то есть вы служите ему, он такой же, как бы, как у всех, мужик, мучает меня там, пьет, еще. Но вы видите в нем хорошее, а не плохое. И он расцветать начинает. Потому что то, что вы видите, то и питаете. Если корову кормить целлофановыми конфетами, пакетами, она выдает бензин вместо молока. Понимаете? Также мужика, если вы кормите, там, он то и выдает. Потому что женщина — это благословляющее начало, благословляющее. А мужчина — действующее начало. Если вы мужчину благословляете все время, вы хорошее в нем видите, то он выдает хорошее в ответ. А если вы как бы видите плохое, значит, он становится плохим. Портится человек. Видеть хорошее очень трудно. Надо заботиться о нем, служить ему. Это трудно, это тяжелая жизнь такая. Сначала. Потом легкое становится, потому что счастье человек испытывает. Третья стадия — верность. Верность — удивительная стадия. Вспомнил песню, сейчас включу. Раньше такие песни были удивительные. Слушайте внимательно. Слышали, нет? Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Я прочитал в Ведах о том, что когда женщина верит в своего мужа, его убить невозможно. Невозможно. Даже приводился пример, когда, ну вот в летописях, что воина невозможно было убить. Никто не мог убить, потому что у него жена верила в него. Это очень высокий уровень любви. Не то, что там она верила, что он вернется, она в него верила, как человек. И по результате его убить было невозможно, потому что она своей верой его защищала, делая его непобедимым. Это уже доблесть женщины называется, не мужчины. Очень сильная женщина. Понимаете, то есть одна провожает сына в армию, плачет, значит, она не верит в него. Она проклинает его слезами своими. Я не хочу, чтобы ты уходил, все будет плохо. Она проклинает. Другая благословляет, и он возвращается назад. Она сильная, она говорит: я буду молиться, все будет хорошо. Благословляет его. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Солдаты раньше пели, когда уходили в армию. От счастья слезы льет, не от горя, а от счастья. чувствуете, женщины тоже могут иметь мужество, но оно основывается на глубоких чувствах. Вот ты, Федька, когда пойдешь на войну, я плакать не буду, что ты меня задолбал. Я отдыхать буду. Знаете, нет любви, значит. Нет любви. Нет, неправильно жизнь течет. Нет в ней глубины. Нечего будет вспомнить потом. Просто так жить глупо. Нужно что-то пытаться сделать в отношениях. Некоторые люди ходят на всякие кружки, там они любят друг друга, домой приходят, варежку развивают. Это значит, что они все внешне делают, искусственно. Настоящая жизнь течет в отношениях между мужчиной и женщиной. Не думайте, что сразу верность придет. Хотя бы просто примите близкого человека, уже легче жить станет сразу. Ну примите, что он такой. Вот он такой, вы такого заслужили. Примите это. Сразу хорошее начнете видеть. Вот почему вы за него замуж вышли? Потому что он ответственный человек, серьезный. Он как бы заботится очень серьезно. Сильный, смелый человек. Вы хотели такого, получили. Надо об этом думать. У него тогда совесть начнет просыпаться в сердце. Но если вы будете думать о его недостатках, будет это все просыпаться. Чем кормите в своей памяти близкого человека, таким он и становится. Но есть другая сторона медали, о которой я сейчас тоже поговорю. Она основывается на самом движении энергии любви. Вот смотрите, внимательно слушайте сейчас меня. Вы от меня не устали? Может, песен побольше? Да? Машина, да? Давайте, да. Обычное дело.
Здравствуйте. Я прошу прощения, водитель машины Nissan, номер 150 ААУ. Уберите, пожалуйста.
Машину уберите, энергия любви не течет.
Здесь есть водитель машины Nissan?
Все нормально, все, сейчас уберем.
Прошу прощения.
Черные глаза, самые прекрасные черные глаза. Я все время вспоминаю. Черные глаза, никогда не забывай черные глаза. Любовь есть, конечно, однозначно. Итак, вот сама влюбленность по себе... Это основа вообще того, что люди создают семьи. Без влюбленности семьи никогда не возникнет. Влюбленность – это хорошо, это неплохо. Но она рождает уже определенную судьбу. Знайте, что всегда во влюбленности есть законы свои определенные. Люди могут даже вместе одинаково влюбиться, но потом все равно произойдет определенное правило. Правило заключается в том, что один человек отдает любовь, ну, то есть он не сильно любит человека, ему нравится человек, его качество характера. Ну, то есть человек хороший, понимаете, человек хороший. Два кирпича летят вниз, он говорит, ну что, как ты? Да нормально, главное, чтобы человек был хорош. Вот, человек хороший, понимаете? Это один тип любви, он отдает любовь, отдает. Он не наслаждается человеком сам. Он согласен, чтобы тот им наслаждался. Второй человек любит, то есть влюбляется. Он принимает любовь. Тот, кто любит, принимает любовь. Тот, кто отдает любовь, ему нравится человек. У него хорошие качества, хороший человек. Дает возможность себя любить. Всегда только так строится любовь, никак иначе. Всегда только так. Теперь смотрите. Дальше что из этого вытекает? Тот человек, который любит, который хороший, да, человек, хороший, который любит, он так, как любит, естественно, служит человеку, заботится о нем, проявляет верность, все самые лучшие качества, но корыстно, сам того не понимая, потому что он любит, и поэтому он и служит. И в это время он также становится униженным, он унижается, потому что он любит, унижается. А тот, который отдает любовь и видит, что рядом с ним хороший человек, он начинает наглеть и становиться гордым. И поэтому, смотрите, что происходит. Тот человек, который любит, Он унижается. А чувство собственного достоинства, оно наполняет человека силой красоты. Вот, допустим, возьмем три варианта. Допустим, сильно чувствовать, человек сильно достойным себя чувствует. Сильно достойным, средне достойным и совсем недостойно себя чувствует. Униженным чувствует. Тот, который сильно достойным себя чувствует, он сильно красивый. Из него красота просто фонтаном идет. Тот человек, который чувствует себя чуть-чуть униженным, у него наполовину красоты меньше, хочет он или нет. И тот, который вообще унижен, у него красота, хоть он может быть красивым человеком по природе, у него красота по нулям. Униженный человек, задавленный, замученный, не может выделять из себя энергию красоты. Только достойный победитель своей судьбы, только человек, который чувствует силу в себе, есть женская сила, есть мужская, только такой человек красивым становится. Тот человек, который унижен жизнью, судьбой, близким человеком, он некрасивый. Вот смотрите теперь. Близкий человек, который любит и унижается, теряет красоту. А тот, который гордится собой и отдает любовь, он уже перестает любить совсем. Он говорит, что я с тобой живу? Вот я весь такой сам из себя, я крутой. Вот, мне вообще 5 жен надо по нашей вере. Вот, а ты такая замухрышка рядом со мной вообще. Чего я с тобой связался? Понимаете, о чем я говорю или нет? То же самое может женщина также тоже. Мужчина, допустим, влюбился, она отдает ему любовь, потому что он хороший человек. Он хороший человек. И он по-мужски начинает заботиться, ухаживаться, цветы носит там и все. Она ему туда-сюда, там не то и не все. То есть постоянно крутит носом рядом с ним. А он перед ней прыгает на задних лапках все время. И она говорит, слушай, как бы, ну ты знаешь, ты же понимаешь, что мы с тобой не пара. Ты же понимаешь, мне кто положен по судьбе? И кто из них бросает? Оба могут бросить. Тот, который унижен, он может психануть и бросить. Замучился. Или тот, который гордится собой, бросает, потому что, ну как бы, ну что я буду жить с этим? И бросает. Как же быть в этой ситуации? Надо знать, что испытуемым в отношениях всегда является тот, кто любит. На него все стрелки. Человек, который любит и который унижается, он хороший же человек. Его поэтому выбрали, что он хороший. И именно хороший человек должен спасти семью. И поэтому он должен, этот человек, стать сильным. Некоторые люди мне говорят, Олег Геннадьевич, что с ним делать? Он обнаглел совсем. Да с ним ничего не надо делать. Ты просто с собой начни делать. Ты стань достойным человеком рядом с этим человеком. Перестань быть униженным, не унижайся. Даже если он тебя унижает, не обращай на это внимания. Стань достойным, служи к ему не из-за того, что ты хочешь, чтобы он рядом был, а просто так. Потому что ты должна служить или должен служить. Заботься о человеке близком чувством собственного достоинства. Не позволяй себя унижать. А если он тебя унизил, подальше от него держись. Не бойся. Даже если он тебя бросит, ничего страшного. Это лучше, чем потом превратиться в тряпку просто. Понимаете, если вы боитесь, что вас близкий человек бросит, просто потому, что вы перестали с ним разговаривать, это значит, что он вас уже бросил. Он вас уже бросил, у вас уже нет отношений. Потому что близкий человек имеет право наказывать любой. Но если вас такое право отняли, это значит, между вами уже нет семьи. Она уже разрушена, все. Поэтому вам терять нечего. Поймите такую вещь, что если вы наказываете близкого человека, у него все равно будет 3 фазы принятия. Первая фаза – это злость, гнев, беспредел. Эта фаза называется. То есть ты, допустим, решил наказать близкого человека, но ты при этом унижен, да? Ты перестал с ним разговаривать, ты наполняешься чувством собственного достоинства, он тает, теряет себя. Как он будет себя вести? Он тебя порвет, пытаться порвать будет. Он, да как ты посмела, да я тут с тобой живу просто потому, что я тебе как бы... Змей Горыныч, то есть изо рта будет пламя идти. Если вы при этом как бы качественно служили ему, заботились о нем, он просто угрожает, не обращает внимания. Проходит какое-то время, пламя заканчивается, начинается подлизывание. Вторая стадия. Да, я все понял, давай там, все нормально, все хорошо. Не поддавайтесь. Это тактика. Есть еще третья стадия. Что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Ну, то есть, третья стадия означает искреннее раскаяние. Не то, что давай как бы жить дружно, там друг друга понимать, все нормально, а просто человек говорит, да, я виноват, прости. Если человек до третьей стадии дошел, то дальше надо очень нежно, по-доброму ему сказать свои условия, сказать, что бы ты хотел. Примет он их или нет, это не важно. Важно, что ты сказал, потому что если ты сказал, значит, они будут откладываться постепенно в голове. Сразу, конечно, не отложится. Нужно время. Итак, человек, который служит и который любит, который унижен, он должен восстать. Он должен перестать быть униженным. Он должен научиться воспитывать, потому что есть вторая грань любви. И она по факту является первой в семейных отношениях. Это называется строгость. Если нет строгости в семье, нет счастья, нет жизни, нет верности, ничего нет. Строгость не означает злоба. Типа я гоняю там близкого человека. Это не строгость, это злоба. Строгость — это когда ты показываешь своим поведением по-доброму, что он не прав. Именно по-доброму, не надо тельняшки рвать, кричать там ему все. Все равно он не услышит, это бесполезно. Каждый слышит только себя в жизни. Если он захочет услышать, он услышит твою правду. Захочет, если. Чтобы он захотел, нужна строгость. Строгость означает возможность испытывать счастье независимо от этого источника счастья. Кто такой влюбленный человек? Это тот, который пользуется энергией счастья от человека много лет уже. Он является источником счастья. Вот компьютер зависит от электричества. Я выключаю компьютер, показывает мне, электричество там столько, давай быстрее включай. Вот, он нуждается, понимаете? Но если бы компьютер был разумным, он бы нашел другой источник питания, божественный. И от розетки бы и не нуждался. Понимаете, человек, который зависим в любви и унижен, должен сначала научиться быть счастливым независимо от этого человека. Единственный способ – это духовная жизнь. Только Бог является независимым источником питания. Другим мужиком не надо заменять. Когда бывает такое, что униженный человек влюбляется в другого. Тогда ему по барабану уже, он такой улыбается. Да. Ну что ты? И тот удивляется, вроде что-то поменялось, по-другому все было. Откуда у него столько силы? Потому что другой уже, другая опора в жизни. Все, человек находит другую опору и потом бросает. Так вот, тот, кто любит, бросает. Он унижен, унижен, потом раз, нашла другого тайком. И все, она становится сильной. Тот орет, кричит, она не обращает внимания. Говорит, ну давай, давай, все. Так что бывай, бэби, не приставай. Вот, и уходит от него. И тот говорит, как же так, она же всегда боялась меня, чего же она сейчас не боится? Потому что она уже привязалась к другому, испытывает счастье от другого источника. Бросила она тебя просто, бросила. Вот и все, мучайся теперь. И этот сильный такой, могущественный, становится как тряпка после этого. Он начинает за ней бегать, она его пинает. Все как бы меняется, прям противоположно становится. И она даже не верила, что такое возможно, что он будет за ней бегать. Она думала, что она его бросит, и он даже не вспомнит о ней. Конечно, вспомнит. Потому что люди же, энергия любви, когда перестает течь, это обоим плохо от этого, не только одному. Итак, другой мужик не вариант. Есть только один вариант. Потому что за то, что человек бросает, он будет отвечать. Мы об этом тоже будем говорить чуть попозже. Я это исследовал, эту тему. Можете ручки поднимать, я вам буду говорить, кто из вас бросил, вы или он, и какие последствия для вас. Итак, человек, который чувствует мучение в семейной жизни, униженность. Ему не хватает Бога в жизни, просто Бога и все. Нужна молитва, нужен контакт со святостью. Есть разные варианты. Например, ходить в храм, или купаться в святых реках, или читать священные писания, слушать голос молящегося человека, как я вам вот вариант такой предлагаю. Слушать хор поющих, ездить в святые места, освящать пищу, кушать освященную пищу. Куча вариантов целая. Контактировать с Богом. Все эти варианты приносят радость сердцу, счастье. Контакт с Богом означает ваша вера. Ничего менять не надо. Каждый человек уже, Бог уже дал нам то, что нам надо. Чего не надо менять? В своей вере, в своей традиции. Даже если вам понравилась моя лекция, не надо менять все. Оставайтесь там, где вы есть. Начните контактировать с Богом. И тогда сердце ваше окрепнет. Человек, который контактирует с Богом, становится достойным. Он чувствует себя хорошо. У него и появляются силы жить. Настоящий источник счастья чувствует. И тогда он может дарить настоящую любовь. Потому что от Бога бескорыстная любовь идет. Некоторые думают, куда же ты нас заманиваешь, Олег Геннадьевич? Я вас заманиваю к Богу, вашей вере. Необычное такое заманивание. Итак, допустим, вы тот гордый человек, который живет с женой, которую не любит, она вся зачуханная. Начните ей служить, несмотря на то, что вы уже как бы почти на облаках. Начните ей служить, заботиться о ней. Она, она станет красивой. Вот там, когда буква В переходит в другую сторону, качели качаются наоборот. Тот человек, который был любимым, он начинает любить. А тот, который любил, становится любимым. Они меняются местами. Это удивительно. Там внизу буквы В через 8 лет совместной жизни, тот, который отдавал любовь, становится менее гордым. А тот, который любовь принимал, становится, восстает против своей, как бы, подавленности, перестает быть униженным и становится сильным этот человек. Чаще всего с того, кто внизу, начинается восстановление семьи. А иногда и с того, кто вверху, он просто уступает, начинает мудрость проявляет, начинает вести себя правильно и дает воспрять духом тому человеку, который унижен. В результате качели перекачиваются, и тот человек, который любил, он становится любимым, отдает любовь. А тот, который отдавал любовь, начинает любить. И у них вторая волна отношений начинается. В другую сторону уже. Буква В поднимается вверх, но уже с помощью знания. Отношения уже не такие, не опять вот эти противоположные. Они становятся правильными там, на второй половине. Поэтому чаще всего люди счастливыми в совместной жизни становятся через 10-15 лет. Когда они уже глубоко поняли друг друга, они как бы пожертвовали многим, между ними начинаются настоящие отношения. И эта настоящая любовь, она в 1000 раз слаще, чем секс. Вот это глубокие отношения между сердцами друг друга. В 1000 раз слаще, чем просто постельный режим. Это гораздо лучше на самом деле. Это больше чувство, глубже, приятнее в 1000 раз. И люди сейчас вообще не знают, что это есть. Они думают, что любовь означает только постель. Они вообще все фильмы об этом только показывают. Настоящую любовь даже в фильмах не увидишь сейчас вообще. Это все равно, что снежный человек в кино. Ну, то есть, не увидишь нигде настоящую любовь. Потому что попса идет одна. Глупость. То есть, люди секс с любовью путают. Секс – это эксплуатация энергии любви, просто использование, временное использование, не настоящее. Итак, видите, проблема в чем заключается? В том, что вы берете любовь и унижаетесь. Человек наглеет близкий. Почему он наглеет? Потому что вы не развиваетесь как личность. Станьте развиты, научитесь питаться от Бога. Станьте достойной, сильной, станете красивой. Станьте красивой, начнет вас уважать. Перестань глупости говорить, раскается. Начнется нормальная жизнь. Он говорит, я хочу с тобой жить. Это означает, что он порядочный человек. Вот это основа всей вашей, всего вашего монолога. Это главное. Потому что этот человек порядочный, хоть вы и сделали его гордой, своей собственной, своим собственным желанием получать от него любовь. Он, понимаете, гордым можно любого человека сделать. Любого абсолютно. И раздуть до безобразия. Поэтому не надо ни в чем его обвинять. Между вами еще нет глубины в отношениях. Вы пока не знаете, что такое искренность. Ваши отношения находятся в страсти, не в благости. Перейдите в благость, станьте глубже. Возвышенные отношения стройте. Глубокий вы, он станет таким со временем. Поднимите руку, кто прошел этот путь. Подойдите вот к девушке, где вот на втором ряду семья, муж с женой. Ну-ка встаньте. Вы встаньте, да. Встаньте, встаньте. Посмотрите на них, ручки поднимите. Вот к ним подойдите после лекции, подойдите к ним. Они вас вот здесь будут возле, ну нет, не здесь, а где-нибудь, может, вот там вот они вас будут ждать. Они вам расскажут, как надо что делать, понимаете? У них есть жизненный опыт, они все вам расскажут. Хорошо? Вам нужно просто пример. Видеть, как люди спасают семьи. Нужен пример, нужен пример. Давайте немножко побеседуем на эту тему, именно на эту. Мне не надо сейчас рассказывать про ваши какие-то другие проблемы. У кого вот про вот эту тему бросаем, встречаемся, разрушаются семьи, почему так? У кого есть сейчас вопрос? Нам нужна практика. Вот именно на эту тему у кого есть вопрос? Почему меня бросили, почему я бросила сама? У кого? Ну вот сзади, ну давайте вот женщина, давайте. Сейчас эту тему разбираем. Потому что многие разрушаются семьи. Да.
У меня такая ситуация. Я 8 лет прожила в семье, ну, с мужем. У нас нет детей. И год назад выяснилось, что я не могу иметь детей. После этого...
Так, ну-ка, я вас не вижу еще раз. Где вы? Вообще, ну, вообще не можете, то есть?
Да.
Или сейчас просто не можете?
Нет, мне сказали, ну, не могу иметь детей.
Вообще?
Врачи, да. Поставили такой диагноз.
После лекции подойдите ко мне, я сейчас должен кое-что проверить. Я не буду спорить с диагнозом, просто я кое-что вижу, и надо уточнить, это личный такой вопрос.
Хорошо. И после этого я решила уйти, ну, от мужа, потому что он очень сильно хочет детей, хотя я не хотела уходить.
А детей можно иметь не обязательно через вас? Можно взять просто, я знаю, многие семьи, счастливые семьи, детей на воспитание берут.
Мы взяли ребенка, но все равно муж хотел вторую жену. Ну, он мне предложил.
А он мусульманин, вторую жену хотел? Вы не захотели вторую?
Нет, я не смогла это принять. Нормально. И я сказала, что я тогда уйду, и я оставила его и ребенка.
А ребенка что оставила? Ребенка надо брать?
Нет, это ребенок был... его родственников, и он такой условие
поставил. А, это понятно, то есть это не просто с улицы ребенок, а от родственников вам попал. Тогда да.
Что? И он не захотел мне ребенка отдать. И вот такая вот ситуация, и мне очень сейчас в данное время очень плохо. Я не хочу их отпускать, но такая вот ситуация.
Ну, примите вторую жену. Сестра будет ваша сестра. Разделитесь с ней. Не смейтесь, я серьезно говорю.
Я не могу это принять.
Я согласен, такое возможно. Видите, я вам поставил выбор. Вам легче стало сейчас? Всегда у человека должен быть выбор. Надо подумать. То есть... Может быть, есть женщины счастливые, две женщины счастливые, один муж. Там столько преимуществ. Если они... Слушайте меня внимательно, слушайте. Это кажется непостижимым, то, что я говорю. Смотрите, если они договариваются между собой, становятся сестрами, они из его веревки будут видеть. Потому что у женщин коллективный разум, мужчины индивидуальный. Если две женщины договорились, он один мужик, ничего с ними не сделает вообще, шансов нет. Они его порвут просто. Представляете, все дети на, вот так, все дети нахлобучатся. А? Третий пойдет. Можно с третьей договориться без проблем. Женщины все равно сильнее, чем мужчины, поверьте мне. Я видел такие семьи. Видел, когда женщины счастливы. Они чувствуют силу большую вместе. Мужик чувствует, что он... Да, не очень плохо иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. А другую сторону там песни не раскрывают. Понимаете, есть другая сторона, когда женщины объединяются между собой, они становятся, ну, как бы близкими, объединяются, перешагивают через себя. У мужчины шансов нет контролировать ситуацию. Они друг за друга горой стоят, договариваются, все, шансов нет. А бросить две сразу сложнее, там же куча детей еще, это уже сложнее. Тем более, что даже их вдвоем сбросят, им вдвоем легче прожить будет. Одна пойдет работать, вторая с детьми сидит. Ну, как вариант. Но договориться очень трудно, потому что... Надо, чтобы две женщины были разумные сразу, одновременно. Если одна из них дура, вторая разумная, то не договорятся. Риск большой очень, я с вами согласен. Риск очень большой. Поэтому вы сделали такой выбор. На самом деле вы его не бросали, этого человека. Поднимите еще ручку, я хочу на вас посмотреть. Вы его не бросали. На вас печать, ну, разрушения семьи не стоит. Печать разрушения семьи стоит на нем. Я вам расскажу, как эта печать действует у мужчины, у женщины. Когда человек просто из своей прихоти разрушает семью, потому что ему что-то не нравится, не зная, что семью создает Бог. Между людьми Бог завязывает вот эту ниточку влюбленности. Это его энергия, влюбленность, не наша. Он ее держит, людей держит ей между собой, чтобы люди развивались. Если я беру так... И пошел своей дорогой. Дальше что происходит? Мое сердце у женщины становится холодным. У женщины есть две энергии красоты. Первая энергия красоты идет от тела, притягивает у мужчин похоть, желание использовать женское тело. Внешняя красота. Вторая энергия женской красоты идет из сердца, не от тела. Соткана из качеств характера женщины. И вызывает у мужчины желание жить вместе с этим человеком, создавать семью, вызывает желание ответственности, чувство защиты женщину защищать, совесть у нее просыпается по отношению к женщине. Но в результате той энергии, которая идет из ее сердца, эта энергия женщины воспринимается как теплая энергия, влияющая на людей, теплота такое в сердце, теплота идет. Когда женщина бросает мужа, у нее этот краник теплоты закрывает Бог. Она сама не может его открыть. У нее сердце становится холодным. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Вот, это она сама холодная на самом деле. Поэтому он холодный. Вот. Ну, то есть, бросила мужика, сердце закрылось. Поэтому ты такой холодный, как айсберг в океане. Потому что ты не чувствуешь тепла ни от кого сама и не можешь излучать. Это значит, что женщина, она может только гулять такая, создать семью она не может. А если и создала, она не чувствует родственных чувств. Как будто чужие, словно чужие стали друг другу, и между нами белая вьюга. Вот эта белая вьюга или холодная, это энергия, идущая из сердца женщины. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Непостоянные не те. Значит, бросила мужика, диагноз. Бросила мужика. Вот диагноз поставлен. Теперь, когда Когда мужчина бросает, то его сердце становится, наоборот, очень горячим. И он не способен, такой человек, стабильно относиться, ну, в одних отношениях оставаться. Он хочет, сильно хочет влюбленности, такой человек. И он влюбляется в какую-то женщину, девушку, с ней находится рядом. Очень сильно, страстно к ней относится. Любая влюбленность перегружает человека. Чем сильнее я влюблен, тем сильнее нагрузка на человеке. Поэтому те люди, которые от природы сильно влюбляются, остаются одинокими. Потому что человек не выдерживает. Поднимите руку, кто не смог выдержать, так сильно вас любили, что пришлось бросить. Тяжело было рядом с человеком. Вот, пожалуйста, вот много людей. Это невыносимо, понимаете? Или как ко мне иногда подходит Олег Геннадьевич. Я отступаю сразу, что это тяжело вынести. Очень сильная влюбленность такая. Ну, не типа не влюбленность именно, а вот как младшего, да, тоже иногда страшно. Олег Геннадьевич. И такой человек идет ко мне, я боюсь. Мне страшно становится. Много энергии идет от него. Сила большая. Вот, поэтому будьте осторожны. Мы еще об этом поговорим, почему одиночество бывает, еще другая тема. Но сейчас мы с вами просто вот, я вам объясняю, что мужчина такой, который бросает жену, он очень сильно влюбляется всегда. И в результате его бросают всегда. Закон такой, бросил сам, бросят тебя. На чужих костях счастья не построишь. Но вы, девушка, вы такой энергии холода в сердце не имеете. Я вам просто точно говорю. Вам надо просто сейчас попросить прощения, раскаяться, потому что иногда человек тайно бросает близкого человека. Понимаете, ему надо было принять ваши условия. Не захотел. Это его, ну, как бы, это его поступок, не ваш. Ваше сердце теплое, не холодное. Вы не наказаны. Поэтому вы просто чистую память культивируйте об этом человеке, светлую память. Понимаете, почему я не могу забыть человека? Потому что забыть человека невозможно. Связь остается на всю жизнь между людьми. Забыть невозможно. Но связь может быть стать чистой, не эгоистической, а чистой и светлой. Когда человек светлую связь устанавливает, плохо, хорошо, чисто и светло начинает думать о человеке, он становится свободным для того, чтобы создать семью. Этот человек живет в моей жизни, но он, как бы, я ему подарила судьбу, то есть я ему желаю счастья. Я его не держу, не жду. Просто хорошо к нему отношусь. Спасибо за все ему говорю. Вот так надо, когда вы так чувствовать его начнете, у вас будет другая жизнь. Вы найдете в себе хорошего человека, он примет вас обязательно. И у вас будет все нормально и с детьми, и со всем. Потому что многие люди не понимают, что родной ребенок не означает только из меня вылез. Родной ребенок также это тот, которого я вас взяла на воспитание. Это тоже родной ребенок. Понимаете, в ведах написано, что это родной ребенок. Просто мы немножко извратили представление. Ну вот логика есть или нет? Вот смотрите, девушка как бы, ну, полежала с кем-то в постели, понаслаждалась жизнью. Ну, в результате залетела. Залетела. Вот. Ну, это запланировано Богом было, понимаете? Потому что в сперматозоид попадает душа того человека, который хочет воплотиться в жизнь. И она огибает все препятствия с целью дойти до яйцеклетки. Душа уже хочет родиться, понимаете? Иногда она застревает во всяких препятствиях, не дают ей. Но она может с хитрейки как-то обогнуть препятствия, понимаете? Она разумная же, у нее есть разум, это душа. И поэтому раз и забеременела. Понимаете, забеременела. Ну и потом выносила, родила и отдала ребенка в детский дом. Тайно, допустим, да? Вы что думаете, она родная мать? Родная мать, это которая его вырастила и воспитала, вот его родная мать. И не надо этому ребенку говорить, я тебе не родная мать. Это безумие. Кто родная мать, которая вот его зачала, да она не выращивала его. Это Бог его там выращивает. Вы говорите, я забеременела, я выращиваю ребенка. Кто выращивает? Бог. Вы не знаете, что там происходит. Вы что, ему клетки соединяете? Выращиваете там все внутри, ничего вы не делаете. Полежали немножко, потом начало расти. Все. В вся система, потом покрепите, и все родится. Это мой ребенок, я его рожала, я его выращивала. Ничего вы не делали. Знаете, в роддоме, как говорят акушерки, говорят, ты не мешай, расслабься. Рожает Бог. Если вы начнете там что-то делать сами, только помешаете. Расслабьтесь, пускай Бог все делает сам. Все само происходит. Само выращивается, само рожается, само зачинается. Теперь, в чем ваша заслуга, скажите? Почему именно та женщина, которая рожает, считается на всю жизнь родной матерью? Она родная мать становится, когда она воспитывает ребенка. Вот так написано в Священных Писаниях. Это родная мать. А та, которая родила, ну, может стать родной матерью, если она захочет. Если она захочет быть достойной, воспитать ребенка, тогда будет родной матерью. Поэтому вы можете быть родной матерью вполне спокойно. Просто сами это поймите. Все. И ребенку не надо говорить, что вы не родная. Он вас никогда не примет как не родная. Он всегда вас будет родной считать. Это неправильное знание. Дети так сильно страдают от этого знания. Они видят, что это неправда, но объяснить не могут. Он говорит, да ты моя мать 100%, я не знаю там никого больше. Не хочу знать. Даже не хочет встречаться такой ребенок.
Можно еще вопрос? Сохранить я могу эту семью?
Можно попробовать.
Да.
Помолиться за этого человека. Что, понимаете, когда вы за человека начинаете молиться, то первое, что происходит, вы принимаете его как характер, его поступок. Второе, что происходит, вы начинаете его прощать и начинаете общаться с ним по-доброму. Общаться по-доброму. И потом у него в сердце просыпается совесть. Совесть. Если у него совесть проснется, он откажется от своей идеи. И тогда семья может быть сохранена. Но если у него совесть не проснется, а может быть она проснется, но он не откажется. У человека всегда есть выбор, понимаете? Но сейчас он виноват в разрушении семьи, а не вы. Точно так же, как бы я хочу мальчика, пошла нафиг. Так от другой тоже может мальчика не получиться спокойно. Бог ведь может обмануть. Даже там эти врачи могут сказать, мальчик, а родится девочка, понимаете? Что тогда? Они 100% не могут сказать. Подтверждение. Бог. И родилась девочка. Он же тоже юморист, знаете? У него есть шутки тоже. Бога. Ну, может шутить. Но он по-другому шутит, не так, как мы. Да? Ваш вопрос. На эту тему, да? Ага.
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Как у Никулина. Двойная реакция. До сих пор одновременно живут друзья, имеют детей. Вроде сначала нормально было, но недопонимание было. Но я живу, терплю.
Ну вот это ваш выбор. Поэтому я говорю, что не очень плохо с одной стороны, гораздо хуже с другой стороны. Женщины же сильнее мужчины, они потом его вдвоем начинают загрызать.
Ну, боюсь. Он сильный, вот как он говорит.
Чего боюсь?
Ну, быть крепкой. Потом служить и туда.
Ну, крепитесь, терпите, что делать?
А не понимаешь, просто дело в том, что две жены неразумные, они живут в разных местах.
А вы третья разумная или вы дочь?
Моя дочь.
Дочь, да? Все нормально, хорошо, я понял.
Получается, они никак его невежественные.
Все женщины неразумные, нормальные. Или разумные одновременно. Смотря с какой стороны рассматривать.
Чтобы они приняли друг друга, что делать?
Ничего не делать, ничего не сделать невозможно. Невозможно заставить женщин принять друг друга, потому что это супер аскеза. Вот, допустим, меня невозможно заставить 7 дней поститься подряд. Я люблю кушать. Ну, невозможно. Я сам пробовал поститься, 3 суток пропастился, и потом страшное состояние было у меня такое. Мне не понравилось. Некоторым людям нравится. Есть женщины, которые могут эту аскезу сделать, а есть, которые не могут. И если они не могут, с ними ничего не сделаешь. Это же аскеза принять друг друга. Это очень тяжелая аскеза, на самом деле, для женщин. Очень тяжело. Поэтому не то, что они неразумны, просто у них есть предел возможности. Все.
Ну, я если правильно понял, значит, молитва, служение,
да? Давайте я вам расскажу. Смотрите, женщина — это река жизни, это река жизни, она течет. У него две реки. Три берега получается, потому что обычно у мужчин два берега, одна река. А у него один берег посередине между двумя реками. И они его подмывают с обоих сторон. Подмывают, две реки подмывают один берег с обоих сторон. И как бы не всегда получается, как в анекдоте про Ленина. Там одной жене сказал, что пошел к другой жене, той сказал, что к этой, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Понимаете, как бы... Это не всегда так получается. Потому что они могут на чердак не пустить. Они могут поймать тебя до того, как ты туда смотался. Поэтому слушайте меня внимательно. Это касается всех мужчин и женщин на земле. Это описано в священных писаниях. Что живет на самом деле в семье женщина, а мужчина радуется тому, что она живет. Она источник жизни, она источник любви, она источник радости и чувств, женщина. Она строит отношения любви со всеми родственниками, детьми и даже с тараканами в доме. Вот, со всеми строит только женщина отношения. Мужчина же создает возможность ей жить и живет вне семьи, то есть он побеждает там. У него жизнь вся в отношениях с этой необъятной родиной, вот, в отношениях с этой необъятной землей, в отношениях с социумом, другими словами. Теперь как строятся отношения внутри между мужчиной и женщиной? Женщина всегда испытывает реку, испытывает берег. Хочет она этого или нет, она всегда будет на него наплывать и пытаться подмыть берег. Если берег размывается, она уходит в поле и растекается, и высыхает. Или находит себе другое русло в крайнем случае, в лучшем случае. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, женщина всегда испытывает мужа и всегда делает его, всегда его напрягает. Всегда женщина напрягает мужа и потом говорит: Олег Геннадьевич, ну что же такое, чего же я мучаю своего мужа? Потому что ты женщина. Женщины все мучают своих мужей, потому что река, она на поворотах всегда натекает на берег. С этим ничего не сделаешь. Поворот судьбы начинается, мужику и так тяжело, а еще жена выносит мозги. Он, допустим, с работы пришел, устал, как собака. И жена еще начинает пилить, почему меня не смотришь, почему меня не любишь, и она не понимает, что он устал. И ей надо по-любому любовь, и все, устал, не устал, давай улыбайся. А он говорит: я не могу. Ну, то есть она будет его испытывать в трудное время. Когда ему тяжело, она еще ему будет подливать жару всегда. Так устроена женская психика. Ничего не сделаешь. Итак, какой выход? Спасибо, говорю. Какой выход? Выход такой. Берег должен стать крутым и железобетонным. Совершенно верно. И тогда какая ситуация в вашей жизни? Две большие крепкие реки текут с обоих сторон. Ваш берег крепкий, сильный, спокойный. Вы настоящий джигит. То есть они вам что-то кричат, говорят, а вы спокойно: да, моя хорошая, да, моя хорошая. Все нормально, то есть. Настоящий аксакал, то есть. «Белое солнце пустыни» фильм смотрели? Там... Динамит взорвали, шапки слетели, они сидят без проблем. Вот совершенство мужчины, особенно восточного. Понимаете, совершенство мужчины — невозмутимость. Они там все между собой решают, ругаются, это их жизнь. Они текут, живут, бурлят, особенно наваливаются на один берег общий. Вот, а вы просто стойте спокойно. Давайте женщинам возможность жить, кряхтеть, ругаться, пищать, унижать друг друга, обижаться. Вы просто не обращайте на это внимания. Они вас страшно будут уважать за это. очень уважать будут. Потому что женщина, когда видит, что мужчина невозмутимый, она начинает его уважать бесконечно. Бесконечно. Но если он начинает нервничать от ее как бы испытаний, она его не уважает. Но заставить их принять друг друга не надо. Если вы будете крепким берегом, они успокоятся и будут жить спокойно друг с другом, без проблем. Так что мужчины как бы хорошо движены, супер. Вначале. Потом становится тяжелее, еще тяжелее, еще тяжелее. Потом... И даже, Олег Геннадьевич, лучше молчите, но еще тяжелее. Бесконечно. Что одну-то выдержать тяжело, а то две. Спасибо, хороший вопрос. Он всем сделал счастливыми. Восток дело тонкое. Давайте послушаем песенку. Однозначно. Но помучиться придется. Ну ладно, мои хорошие, это была такая серьезная тема. Я вам уже отдал ответ, что пока совести в семье не возникнет, а совесть возникает на стадии уважения друг к другу. Когда приняли друг друга, совесть уже начинает потихоньку жить. Если вы начинаете видеть чистоту в близком человеке, а не грязь, и служите ему, видите смысл в этой жизни, в отношениях с этим человеком, понимаете, что он когда-нибудь изменится, даже если он совсем прямо неправильно себя ведет, знайте, что в этом случае в вашей жизни обязательно придет победа, обязательно придет счастье, и раскаяние с его стороны обязательно также придет на стадии уважения. Когда увидите чистоту в человеке, все можно поменять. Никогда он, такой человек, вас не бросит. Невозможно бросить того человека, который уважает, я уж не говорю на стадии верности. Когда люди верны друг другу, верю в тебя, дорогую подругу мою. Если люди верны, бросать невозможно, бросить невозможно. И даже когда человек на стадии верности уходит из жизни, один человек уходит из жизни, другой уходит за ним потом, за ним. Они не расстаются даже в следующей жизни, понимаете, на стадии верности. Потому что между ними такая связь. И один человек ждет, один ждет другого. Удивительно. Следующая тема, которую я хотел бы вам рассказать. Вы не устали от меня? Все нормально? Может, еще песенку какую-нибудь? Что делать? Да, мы вчера говорили про красоту женскую, и есть еще мужская красота тоже. Помните, я вчера говорил, что женщина должна любить всех, заботиться обо всех, и тогда она становится красивой и найдет себе обязательно человека. Есть также мужская красота, я хочу вам есть белорусская песня такая, я переводить буду, но идея такая, что как бы мужчина, когда он очень сильный, у него как качество очень сильное, он способен добиваться своего, у него очень сильное как бы чувство собственного достоинства, девушки его очень сильно начинают любить этого человека. Понимаете? То есть, когда он созревает как личность. Мужчина должен стать победителем в своей жизни, он должен стать сильным. И вот как бы вот сейчас песня вот про такого мужчину, ну, чтобы вы немножко посмеялись, порадовались. Ансамбль песнеры. Сел я с конюшину. Трава такая, конюшина. Поглядал на девчину. Ты мне нравишься. Понравился ты мне. Мужики, система ясна? Станьте сильными и все. Все будут на вас смотреть. Спеглядался ты мне. Если им ходит, никому не понравишься. Стань сильным, побеждай судьбу. Аскезы совершай, работай над собой. Никогда не сдавайся, мучайся. Мужчина должен мучиться. С радостью мучайся, с радостью. Мы сегодня с Максимом бегали с утра в парке. Бегали, бегали. И девушка проходит по парку, девушка смотрит. Мы такие бежим, такие стараемся. Она такая улыбается, идет радостная. Ей нравится, девушкам нравится, когда мужики мучаются. Она испытывает счастье. Хорошие, значит, мужики такие, хорошие. Слышали меня, нет, мужики? Мучайте себя, не позволяйте себе лениться, и вы станете сильными, красивыми. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, будете петь. Оглядал на девчину, а девчина мне сказала, ты мне нравишься. Все, проблем нет. Некоторые, почему я никому не нравлюсь? Потому что ты еще не развился как мужчина, развивайся дальше, стань сильным. В этом смысл мужской красоты, нет другого смысла. Следующая тема, которую я хотел бы рассказать, напрямую связана с тем, что сейчас мы послушали эту песенку. Вот эта тема современного общества, современных отношений между мужчиной и женщиной, она заключается в том, что с детства мы учим математику, физику, химию. Девушки с детства не учатся быть женственными. Женскую силу в себе не развивают. Они просто изучают специальность, что для них является второстепенным в жизни. Первостепенное для женщины – это качество ее характера. Это ее способность быть красивой, счастливой, заботливой, радостной. То есть ее способность в социуме быть очень сильной. Социально сильной женщина должна быть, а это никак с образованием не связано вообще. Понимаете, образование дает, делает ее интеллектуальной, она во всем разбирается, она, чтобы создать свою семью, рожать здоровых детей и сделать так, чтобы мужик работал и радовался, что он живет с такой прекрасной девушкой. Для этого нужно другое образование, которое раньше в древней культуре было. Девушек образовывали быть девушками, понимаете, быть красивыми, быть счастливыми, быть сильными, как женщины. Но сейчас женщины этому не учат. Когда женщины занимаются много мужскими делами, то есть они постоянно учеба, работа, они грубеют, у них появляются отрицательные мужские черты характера, не положительные, отрицательные. Они становятся напористыми, грубыми, у них снижаются гормональные функции, они становятся злыми, то есть начинают грубить, непослушными становятся. И так далее. И женщина такая теряет себя. Она никому не нужна. У ней много работы, много дел, семьи нет. Потому что она неправильно развивалась. Теперь мужчина. Он тоже учится, там тоже физика, химия, биология. Но мужчине для развития, понимаете, нужна не физика, химия, биология. Ему нужен спорт. Его надо гонять, как сидорову козу. То есть ему нужна борьба, там еще что-то. Ему нужно для развития, чтобы он стал мужчиной. Ему нужно закаливание, спать на твердом. Поэтому в древней культуре мужчин отдавали в школу специальную, в которой он, эти ребята воспитывались учителем, наставником. Они их, наставник их там гонял, тренировал, делал из них просто крепких мужиков. И в это время они не должны, понимаете, самая главная опасность, почему вот сейчас эта опасность переходного возраста. Что это за опасность переходного возраста? Она заключается в том, что когда у ребенка наступает половое созревание, 11-13 лет, в это время его нельзя... Нельзя, чтобы мальчики и девочки общались вместе, потому что происходит разряд плюс на минус. Это значит, что они истощаются, они становятся замученными, несчастными, больными, нервными, злыми, эгоизмом наполняются, понимаете? А если они еще в 13-14 лет сексом начинают заниматься, то они вообще деградируют. Потому что в это время надо разделить детей, не давать им встречаться. Мальчики становятся сильными, девочки становятся красивыми, они спокойными становятся, то есть у них нет переходного возраста, потому что они не оскверняются этим контактом. Это раньше времени все, понимаете, происходит. Не могут дети еще переварить эту энергию любви. Я помню, как я был ребенком, вот у меня половое созревание наступило, меня посадили рядом с красивой девочкой. У нее была юбочка такая, чуть выше колен. И я хотел смотреть на доску, чтобы понять формулы, но у меня глаза туда вниз, как бы вот так сами. И я психолог по природе, все анализирую, я думаю, почему же я хочу смотреть на доску, у меня глаза тянутся туда, под парту. Потому что энергия непреодолимая для человека, вот эти половая энергия, взаимодействие непреодолимое. Она тоже красная такая сидела рядом со мной, краснела все время. Понимаете, и так у человека крыша плавится просто. Ребенок приходит домой, он постоянно думает, у него мысли в эту сторону все. Целый день. И потом человек начинает в это время, когда у него вот эта крыша едет от контакта полов преждевременно, парень начинает самоутверждаться, он начинает себе нос прокалывать, уши прокалывать, гриву делать, как-то обратить на себя внимание. Он же не может показать свою мужественность, ответственность в это время. Как ему на себя обратить внимание? Сделать дырявыми штаны, гриву сделать на голове, проколоть все, что можно проколоть. Если можно разрисовать, разрисовать себя. Ну как-то ему надо показать, что он круче всех. Девушка тоже, как, что она делает? Худеть начинает, там посты всякие, диеты. Она и так худая, и делается все, как шпилька становится. Вот. Страшная ситуация совершенно. Дети истощаются, становятся несчастными, плохие компании, наркотики. Все это с целью завладеть противоположным полом. Нет другой цели в этих всех ужасных поступках, которые дети совершают в переходном возрасте, потому что неправильная культура их воспитания. Все. В этом только причина. Эту энергию никак от нее не защитишься, она огромна. И она разрушает сознание детей однозначно, если дети между собой общаются. Поэтому старайтесь ограждать это. Если у вас есть какие-то возможности, ограждайте общение с противоположным полом вашего ребенка, ему станет легче жить. Как ограждать? Не насильно, вот не ходи туда, не ходи сюда, а просто займите его чем-то. Вот меня родители мне очень помогли. Я ходил на секцию самбо в детстве, и мне некогда было там общаться. Я тренировался целыми днями, и все. Некогда было общаться с противоположным полом. Поэтому я хорошо развивался. Мечты, конечно, будут, никуда не денешься, но развитие будет сильнее в этом случае. Но жизнь идет, и в результате есть три стадии деградации человечества или человека. Три стадии деградации. Первая стадия, я вам объяснил. Женщина становится похожа на мужчину, у нее мужской характер. То есть она лидирует в обществе, у нее есть сильный характер, она сильна на работе. Вот. Ей трудно подчиняться, она как бы сама руководит собой, ей не нужен руководитель жизни. Какой мужик ей достанется? Как вы думаете? Слабый. Потому что сильным она не сможет жить. Даже полюбить его не сможет. То же самое у мужчины, понимаете? Мужчина, который не воспитывается правильно, у него появляются женские недостатки характера. Женские, понимаете, не мужские. Он становится капризным, ленивым, трусливым. Женские недостатки характера. И он не хочет работать, такой мужчина. И он находит себе жену, которая как бы диктует ему правила жизни. И сама же говорит: Олег Геннадьевич, почему мне такой мужик достался? Я не могу с ним жить. Ничего страшного. Развивайтесь как личности оба. Вы приобретете женственность, он мужественность. Это будет происходить параллельно. Ничего не надо бояться. Ничего страшного, мы что заслужили, такими стали. Я вам рассказал сейчас вторую стадию деградации. Первая стадия деградации, это когда, она естественна, когда женщины женские недостатки, а у мужчины мужские. Какие мужские недостатки? Это гневливость, грубость, хамство, вот, склонность к вредным привычкам. Это мужские недостатки. У женские какие недостатки? Обидчивость, плаксивость, чрезмерная чувствительность. Лень, капризность – это женские естественные недостатки. Если мужчина грубый, хамит, он какую девушку себе находит? Забитую, несчастную, ленивую. Понимаете, то есть мужчина имеет мужские недостатки, женская женщина – женские. Это лучше, чем женщина как бы грубая, а мужчина забитый. Это уже второй уровень деградации. Есть еще третий. Но не в первом поколении. Когда человек прожил неправильно всю предыдущую жизнь, то есть женщина была, имела мужские недостатки, исправлять не хотела, ей и так было хорошо. Мужчина – женские недостатки. В следующей жизни эта женщина рождается мужчиной, потому что всегда женщины привязаны к мужчинам, рождаются мужчины. К чему бы я, человек, не был привязан, тем он рождает в следующей жизни. Женщина рождается мужчиной, она имела мужские черты характера, мужские недостатки. Она рождается мужчиной, у которого есть привязанность к мужчинам. В следующей жизни уже. Третья стадия деградации. Мужчина имел женские черты характера, рождается женщиной, которая привязана к женщинам. Это как раз уже вот это вот то, что произошло на Западе лет 20-30 назад. Знаете? Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, everyone. Мальчики там разные пели. Мальчики, я думаю, что же они так как поют, как девочки? Губы накрашены, никак не мог понять. Так, оказывается, уже новая форма жизни возникла. В голубых одеждах все такие красивые. Поняли, да, что к чему? Ко мне в одном городе, в российском, подошел один парень. Я говорю, я не хочу быть таким человеком. У меня влечение к своему полу. Я хочу нормальную семью. Я послушал лекции, я не хочу так жить. Я ему дал задание, как стать мужчиной, то есть как работать над собой. 5 лет ему понадобилось, чтобы стать мужчиной. Чтобы почувствовать себя мужчиной и получить влечение к противоположному полу, ему понадобилось 5 лет работы над собой. Но он сделал это. И стал иметь нормальную семью. Сейчас он нормальный человек. На какой бы стадии деградации человек ни находился, все равно он может быть счастливым в личной жизни. Допустим, у вас семья такая. Женщина имеет женские недостатки, постоянно истерит, мужчина грубит. Ничего страшного, это нормально. Как только начнете работать над собой, женщина лучше становится, мужчина лучше становится. Мужчина работает над собой, он лучше становится, жена лучше становится. Каждый влияет друг на друга. Если вы на второй стадии находитесь, женщина имеет мужские недостатки, мужчина женский, ничего страшного. Жите вместе, придет время, у вас все поменяется местами. И вы будете опять счастливы. Ну то есть... С чего начинаем? Ничего страшного. Главное, куда идем. Понимаете? Не надо думать, о, Если он у меня женственный, я мужественный, я его бросаю, нахожу себе мужественного. Так не получится. Это невозможно. Кого Бог дал, с тем и живем. Особенности отношений в наше время какие? Женщины по-любому сейчас больше социализированы и больше работают. У них деятельность своя. Там, это по-любому, понимаете? А мужики по-любому больше ленивые, больше как бы такие слабовольные. По-любому. Это культура современного общества. Так не только... У вас, кстати, более восточная культура, женщины более женственные, мужчины более мужественные. Если, допустим, я еду на Запад, там в какие-то западные страны, тоже там читаю лекции, там другая картинка совсем, понимаете? Совсем по-другому выглядят женщины и мужчины. Мужчины уже такие более женственные становятся. Женщины более мужественные на Западе. Поэтому все нормально. Даже там хорошие семьи создаются, и мне все нравится. Люди работают над собой, развиваются. Ничего страшного, надо все просто понять правильно. Когда человек эту философию начинает делать основой жизни, это называется, как это, феминизм, эмансипация. Женщина говорит, да, пошли все нафиг, будем теперь как мужики, эмансипация. И так даже лучше, чтобы женщина такой была. Нет, так не думайте. Это неправильное мышление. Оно разрушает даже женское здоровье. Женщина, которая так настроена, даже рожать теряет возможность. Она грубеет и не может даже родить ребенка. Потому что гормоны погрубевшей женщины хуже работают. Женское тело должно быть женственным, чтобы гормоны, чтобы рожать, чтобы гормоны хорошо работали, женщина должна быть женственной. Потому что знаете, что женские гормоны и означают женственность. Некоторые говорят, что у меня цикла нет месячных? Надо быть женственной. Надо иметь доброту, нежность, ласковость. Тогда у тебя будет все работать нормально. Нужны женские черты характера, которые питают женские функции. Или мужчина говорит, что-то у меня детей нет. Ну стань мужиком, начни бегать, гантели тягать, в проруби купаться, и сразу появятся дети. Заработает организм по-мужски. Чтобы мужские гормоны вырабатывались, мужчина должен стать сильным, смелым, отважным. Семя – это энергия отваги на самом деле. Она вырабатывается у отважных людей, семя. У трусов не вырабатывается. Семя означает победа. Только победитель имеет право иметь детей. Ну представьте, даже просто дикое племя, да? Почему так природа сделала, что только самец, который побеждает, имеет возможность зачинать детей? Почему? Чтобы племя становилось крепче, чтобы оно не вырождалось. Поэтому и женщина имеет право зачинать детей, которая способна их воспитывать и растить, у которой есть доброта и любовь, а не просто та, которая там родила. Представляете, если женщина сухая, холодная рождает? Какое счастье это ребенку. Поэтому природа так устроила. Холодная женщина не может зачинать, и слабый мужчина. Потому что никому такие родители не нужны особо. Что-то вы приуныли. Давайте радуйтесь, что вы не радуйтесь, радуйтесь. Я же вам радостные новости сообщаю. Ладно, сейчас будем вас радовать. Встречу я пойду. Сделайте так, чтобы время отступило. Станьте счастливыми. Побеждайте свою судьбу. ваши вопросы. Мы разобрали тему вот особенностей в наше время отношений. Да, ваш вопрос, да? Микрофончик сюда, микрофончик. А вот на втором ряду. Я не верю, что бывает в любви короткий.
Олег Геннадьевич, вы сказали, что если женщина сама бросает мужа, то у нее сердце закрывается, психология, да? С этим можно что-нибудь? Это можно сделать?
Конечно, конечно. Надо раскаиваться. Нет, в этой жизни не бывает абсолютных потерь. Как, знаете, есть такие астрологи, которые говорят, ну, осеннее пальто можешь не покупать, все. Или у вас два брака, но они только женились, у вас два брака. Это значит, что этот уже распадется обязательно. Ну, то есть это бред вообще. Знаете, такое мышление — это бред. У человека всегда есть возможность побеждать свою судьбу, всегда. Ну, допустим, ну, бросила, не смогла, не справилась. Почему люди бросают? Ну, не знают. Они знают, как правильно просто. В этом причина. Ну, Бог же понимает это все. Ну, допустим, не справилась, бросила. Сердце холодным стало. Раскаивайся. Молись, проси прощения, прощай. Делай добрые дела. Заботься обо всех. Пройдет годик-два, и ты почувствуешь теплоту в сердце. Все. И все восстановится. Ну, чуть-чуть тебя Бог накажет потом так, пожурит тебя чуть-чуть. Муж скажет, все, бросаю, но не бросит, допустим. И напугает тебя Бог, чтобы больше так не делала никогда. Нормально, это же жизнь, ничего страшного. Жизнь никогда не кончается. Или знаете, еще такая тема, наверное, у вас тоже актуальна. Мужики придумали, вернее, этот феномен есть, но мужики его раскрутили и придумали, просто возвели в ранг величия. То есть феномен такой, что если девушка сильно кого-то любит, она занималась сексом с этим человеком, но ребенка не зачала, но любит прямо этого человека, и во время половых отношений со следующим мужчиной она думала о том и сильно любила его, а со вторым она как бы, ну, не реагировала на него, то в этом случае у нее рождается ребенок, похожий на первого. И это, оказывается, феномен, он даже в природе существует, потому что когда, ну как бы, допустим, лошадь скрещивают, допустим, с зеброй, и ей очень понравилось, допустим, да? Потом она с конем как бы сексом занимается, и у ней рождается полосатый жеребенок. Хотя с тем ничего не было, просто в памяти остался хороший такой красивый зебр. Итак, у нас после Олимпиады 80 у девушек начали рождаться негритята. Хотя они как бы там зачатия не было. Вот. Понимаете, то есть тюнга-чанга, синий небосвод. Вот. Но так вот и мужикам тема понравилась, блин, вообще. И они потом так ее развили, и в результате мне задают вопрос мужчина. Я хочу девственницу себе, потому что я знаю точно, что любая женщина, если она с кем-то переспала, у меня ребенок будет похож теперь на этого человека, с этим сделать ничего невозможно, поэтому давайте мне девственницу. Понимаете, это бред. Конечно, мужчинам нравится тема, понимаете? Тема мужчинам нравится. Вот. Но идея в чем заключается? В том, что это полный бред. На самом деле, если женщина не думает об этом человеке, с которым она спала, ничего такого не происходит. Раз. И даже просто если она раскается, ну, она как бы выходит замуж, она раскаялась в том, что было, как бы перечеркнула это в своем сердце. Все. Она не будет, ее дети похожи на прошлых мужиков никогда. Я просто хочу вам просто, ну, эту тему развеять, эту идею у мужиков. Тем более, что мужиков-то девственных у нас нет. А девственниц хотят, понимаете, это же несправедливо, неправильное мышление. Ну так, немножко как бы я расширяю тему, чтобы вы тоже в этом ориентировались, потому что всякие есть люди, всякое говорят, много всяких глупостей. Ваш вопрос, да? Девушка в беленьком. А вон она, вон, подходит к вам. Вы не устали? Начали двигаться, устали, наверное.
Здравствуйте. Я хотела спросить такой момент. То есть я с молодым человеком встречаюсь 4 года уже, как оказывается. И за это время мы очень часто ругались. То есть,
нормально?
Разрывы, да. С моей стороны, с его стороны.
Нормально, хорошо.
Это естественно?
Угу.
И сейчас, в данный момент...
Послушайте меня, послушайте меня внимательно. Когда у людей начинаются половые отношения, вся тяжелая судьба, понимаете, у человека сверху находится чистая возвышенная судьба в голове, в сердце. А в нижней части тела находится тяжелая судьба. И когда мужчина с женщиной обмениваются половыми отношениями, у них узел завязывается внизу, узел между ними. И недостатки человека близкого становятся крайне болезненными для тебя. До этого ничего не происходит. И поэтому люди должны сначала поклясться, что они будут вместе, а потом уже как бы постельный режим, понимаете? Если этого не происходит, то так как клятвы не было, а завязка пошла по низу сильная, в результате люди начинают очень сильно скандалить, потому что обещаний никаких не было, терпеть друг друга они не хотят, а действует же судьба, начала действие свое, потому что в Ведах говорится... Переспали друг с другом, все, муж и жена. Понимаете, но мы не принимаем эту философию. Это вид брака, понимаете, есть разные виды брака. Можно перед венцом создать семью, можно перед государством, можно в постели. Это вид брака, люди раз создали семью, между ними узел завязался очень сильный. Нитью незримою связаны с нами близкие люди.
Что будет дальше? То есть будут ли все это продолжаться или ссоры каждый раз?
Все зависит от того, насколько вы принимаете. Ссоры означают нежелание принимать недостатки человека. Mm. Если вы начнете принимать его характер, то у вас не будет ссор. Он примет ваш характер, вы примете его. Ссор не будет, все будет нормально.
Благодарю.
Вы не найдете себе лучше ничего в этом мире, понимаете? У всех одно и то же. Поднимите руку, у кого нет ссор. Нет ссор, поднимите руку. Не было ссор и нет ссор. Смотрите в зал, видите, никто не... Ну, один человек. Вы давно живете вместе? Да, вот бывает иногда, а ссор нет. Ну, бывает очень редко. Так как...
Это нормально все, то что даже если будут дети, как бы дальнейшее что-то... То есть ссоры, это естественно.
Ссоры – это просто жизнь, понимаете? Очень ранимые наши любимые, то есть... Мы должны это понять. Если ты не понимаешь, что ранимость повышается многократно в близких отношениях. Очень больно слышать от человека, с которым ты близкие отношения строишь, все, что тебя ранит. Другой человек сказал бы это, тебе больно бы не было. Близкий человек ранит очень сильно. Очень ранимые наши любимые. Понимаете, в чем она вопрос, какой вопрос она задала? Пытайтесь понять ее вопрос. В чем вопрос заключается? Она говорит, Олег Геннадьевич, может мне лучше найти себе мужика? Может быть есть такие, с которым бы я не ругалась? Зачем мне сейчас за него замуж-то выходить, мучиться? Мои хорошие, невозможно. Невозможно. Мучиться будете с любым. Все будет то же самое, понимаете, все одно и то же, везде и всегда. Чуть-чуть разные грани. Поэтому, как бы, выходите замуж, все нормально, не бойтесь. Ну вот мужчина, да, мужчина.
У меня вопрос совсем не по теме.
Может быть и по теме, ничего страшного.
Да, я переживаю за друга детства, он... В России принял православие. В общем, он отказался от документов. Он считает, что биометрия, ИНН, документы, это все как бы такая метка, в общем, дьявола, отказался от всего этого. И вот мне просто интересно ваше мнение.
Я первый раз слышу, что православные отказываются от документов.
Не, ну это так.
Ну, он какой-то, наверное, там какой-то у них какая-то волна какая-то своя, потому что, ну вот, я не видел, у меня много знакомых православных, как бы все с документами, нормально.
Ну, есть последнее писание в Библии, может, слышали, Откровение Иоанна Богослова, и там есть просто довольно прямо написано, что все получат метку и не смогут ни продавать, ни покупать, и все, кто получат, они
Ну, сейчас пока у нас нет такой, никого не метят, пока там чипы не вставляют, то есть нет такого, я не слышал.
Ну, идет на самом деле активный процесс.
Ну, посмотрим, там уже будем решать. Процесс много всяких идет, ну, что сейчас паниковать-то, то есть, ну, пока ни чипы не вживляют никому, все нормально.
В общем, вы не переживайте по этому поводу.
Я не зачипованный, точно. Я не зачипованный, точно, нормально все.
Спасибо.
А что переживать, нормально все. Понимаете, это вот тема переживать тоже. Мне в 2010 году, я лекции читал в Москве, мне говорят: Олег Геннадьевич, конец света. Трещина пойдет по Краснодарскому краю, уматывайте оттуда. И женщина такая переживает, страшно. Я говорю, конца света не будет в 2012 году, точно. Я вам точно говорю. Она говорит: а если будет, Олег Геннадьевич, представьте, что вы ошибаетесь. Я говорю: вообще без проблем. Смотрите, если будет, то мы с вами проживем одинаковое количество времени. Я счастлива 2 года, до 2012 года, потому что я верю, что не будет. Я счастливо живу, все классно, а вы несчастливы, потому что вы будете это ждать. Она, я говорю: какой лучший выбор? Она говорит: лучше, правильно, лучше. Лучше не верить. Ну, так его и не было. Конец света был у нас, кстати. Я живу в поселке, да, его называют поселок Ильский. И в этот день, когда должен был конец света, у нас на 2 часа вырубили свет. У меня был конец света прямо в моей поселке, все сбылось. На 2 часа. Потом опять начало света, потом началось, включили свет. Смешные люди вообще. Что-то сочиняют, сочиняют. Страх, это страх смерти заставляет думать эти все там. Фильмы снимали, там трещина там в Америке, там дома уходят. Это все просто на страхе основываются все эти фильмы, все эти предсказания. Потому что страх смерти живет в каждом человеке. И не верьте вы этим предсказателям, не слушайте вы их. Понимаете, я вам кое-что сейчас, поэтому давайте вопросы чуть попозже. Я вам сейчас кое-что расскажу очень важное, как я вспомнил. Поймите, что смерть сама по себе, она никогда не светится. Она приходит всегда неожиданно перед человеком. И даже события настоящие, война настоящая, она приходит всегда, когда люди этого не знают и не ждут. Понимаете, когда люди все трясутся, думают, сейчас война начнется, ее точно не будет, 100%. Я вам сейчас расскажу, я изучал, это в Ведах написано, даже когда человек умирает, тело оставляет, не умирает, а тело оставляет, потому что люди никогда не умирают. За 3 дня примерно, за 2 дня до смерти, человек расслабляется, успокаивается, у него улучшается здоровье. Если он температурит, у него температура нормализуется, у него восстанавливается аппетит, он чувствует себя отлично. Это значит, что смерть к нему уже пришла. Когда она приходит, это личность, смерть это личность. Она, когда она, я ее видел, ну, не, глаза нельзя видеть, умрешь сразу. Вот, я видел как бы очертания, это женщина красивая, в белых одеждах. Когда она приходит, она вот знаете, человека так убаюкивает, обнимает его. Сзади, она сзади приходит. Он ее не видит. Вот. И он успокаивается такой, как, знаете, мамочка приходит. То есть она человека обнимает, убаюкивает, он становится спокойным. Точно так же, когда война приходит куда-то на землю, она точно так же, это же тоже смерть, энергия смерти, она когда приходит, все расслабляются, все счастливые, никто этого не ждет. Когда все конец света, значит, ничего не будет точно. Поверьте мне. Когда Великая Отечественная война начиналась, я изучал эту тему. Люди в России были на высоте счастья, они наслаждались жизнью по полной программе. Все беды закончились как бы у них. И даже песни такие, вот они эту энергию счастья характеризуют. Раскаленное солнце тихо с миром прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Такая блаженная, такая томящая энергия. Это вот это в это время, это песни предвоенного времени. Понимаете? И война была как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что это возможно вообще. Сейчас другая ситуация, видите? Все трясутся, значит, ничего не будет. Особенно, когда предсказывают, какой-нибудь предсказывает, конец света, все послушали сразу. Бред полный. Знаете, что настоящая беда приходит так, что никто не замечает. Когда все орут, значит, ничего не будет. Абсолютно. Близкий человек бросает вообще. Никаких, вообще человек не ожидает. То есть абсолютно, как гром среди ясного неба. То есть неожиданно. А? На ровном месте, совершенно верно. А когда пугает каждый день, я тебя брошу туда-сюда. Не волнуйтесь, это все бред полный. Когда человек бросает, когда собака кусает, она поджимает уши и молчит. Подбегает и убегает быстро. Она укусить хочет, она молчит, тихо подбегает, уши зажимает и голову опускает вниз. Кусает и убегает. Когда она гавкает, она не будет кусать, скорее всего. Если вы сами ей как бы не поможете, если вы будете пугаться, бежать от нее, ну она заодно подкусит вас немножко, чтобы не бегали. Вот, а если вы не боитесь ее, она не укусит. Давайте вы, девушка, спросите. Ну я, да, давайте вы. Да? Вы такая печальная, мне жалко вас стало. Что спросить? Не-не, вот девушка, вот. Ага.
Здравствуйте. Вы стали моим другом уже, наверное, каждый день. Минимум 2 часа. Мы с вами встречаемся. Спасибо.
Подойдете, возьмете ваш цветочек.
Спасибо. Вопрос у меня такой, что пройдя этот путь принятия своей судьбы, как вы говорили, и работая над собой, на самом деле жизнь начала меняться. И, как я говорила, зачем мама меня так назвали, сильной женщиной, и я поняла, зачем. Вот. И хотела спросить у вас, вот остался у нас только один момент, поженились с мужем, у нас доченька, но его мать категорически меня не принимает. И вплоть до того, что она угрожает смертью, она мне и ко мне приходила, и сыну своему, и вот он разрывается мне.
Это спектакль.
Я понимаю.
Вы знаете, в него можно легко сыграть. Вы просто перед ней на коленках стоите, говорите, мамочка, я тебя так люблю, прости меня.
Вы знаете, мы даже с ней категорически не видимся.
А вы увидитесь, позвоните ей, скажите, я тебя люблю, цветочки ей подбрасывайте. Обнаглейте. И у ней будет таять вот эта злоба. Это зависть, она просто сильно привязана к сыну.
Да, я вот тоже, знаете, где-то 1.5 года, наверное, уже вот желаю ей счастья.
Нет, это не работает, надо прям наглеть, да. Прямо цветочки под... это от меня.
А
цветочки.
Вам уже так кажется, что я уже стала ее благодарить, он так, нет-нет, придет взвинченный и начинает мне всякие гадости говорить. Я раньше обижалась на мужа своего, а сейчас ему говорю, спасибо, Господи, наверное, ты мне все время напоминаешь о моем характере. И какая я была, и что мне надо работать,
супер,
пахать,
супер.
Пахать над собой.
Вот теперь вы можете победить так вот эту женщину.
Спасибо за воодушевление.
Победить своей любовью просто. Только любовью можно побеждать людей на самом деле. Угу. Будьте смелее. Угу. Звоните ей напрямую, не надо, цветочки надо подкладывать.
Спасибо. Олег Геннадьевич, а вот еще, конечно, хотелось бы, вот у меня по темпераменту такой горячий очень нрав. И очень...
Но женщина нормально?
Да. И муж мне категорически пока не разрешает заниматься ни благотворительностью, ни работать, ничего.
Ну, это такая ерунда, вот муж не разрешает категорически.
Нет, да, понятно.
Такая ерунда вообще, женщина, вообще. Муж мне категорически не разрешает.
Все, да. Значит, у меня большие обороты, как бы она вообще...
Надо нежно, ласково. Вы хороший, можно я собачку покормлю? Начинайте с маленького. Сначала собачку кормите, потом благотворительная компания своя целая. Со временем.
Я сейчас, знаете, хотела вот очень...
Вы поймите, что с мужчинами, женщинами, вы просто мужскую психику не знаете.
Вы как паровоз поговорили. Медленно, медленно.
Да нет, паровоз только здесь другое. Надо стрелку переводить. Он едет, паровоз вперед летит. Вот, это мужской характер, понимаете? А женщина, она стрелочник. Она стрелку надо переводить так, чтобы поезд не понял. Она чуть-чуть стрелку перевела тихонечко, он уже едет в другую сторону, думает, что все туда же. Все нормально. А потом он поедет в обратную сторону уже и будет думать, что он туда же едет, понимаете? Если вы 5 раз ее переведете. Такая смешная, Олег Геннадьевич, меня муж не пускает заниматься благотворительностью. Ну какая ерунда вообще? Надо
просто. Знаете, как говорит, ты женщина, вдвоем до дома все делать.
Все,
а я мужчина.
Первая стадия, согласие. Да, мой хороший, согласна. Можно я собачку накормлю? Все. Вы женщина? Вы имеете право на любой вопрос. На любой. Если он скажет, ты что спрашиваешь, я тебе сказал, что дома, как бы это не твое дело благотворительность. Вы скажете, да, согласна, это не мое дело благотворительность. Но собачку-то накормить, это не благотворительность. И все. Если вы по-женски с ним будете общаться, он вам все будет разрешать. Просто не надо с ним ему сопротивляться. Вот он говорит, никакой благотворительности, ваша реакция какая?
Я глаза опускаю, говорю, да, мой хороший, но мне кажется, он мне сразу говорит, что-то у тебя не та интонация.
Но ему нравится, что он так, вы так ответили? Ему нравится это или нет?
Ну, нравится, да. Он потом так подозревает. Да, он очень подозрительный.
Вы используете, есть два оружия у женщины, непобедимых. Первое оружие называется смиренные слова. Второе оружие – слезы, направленные на себя. Объясняю технику.
Хватит себя обвинять.
Нет, вот объясняю технику. Не надо себя обвинять. Техника такая. Хочу заниматься благотворительностью. Не женское дело, сидеть дома. Да, мой хороший. Что-то у тебя интонация не та. Не та, потому что хочу собачек кормить. Все. Хочу собачек кормить. Слезы направлены на себя. Дура, хочу собачек кормить. Все. У него сердце тает с каждым разом. Он говорит, ну иди корми, что с тобой сделаешь. Все. Все очень просто, понимаете, что вы себя недооцениваете.
Я вот просто на насчет мамы еще хотела уточнить, Олег Геннадьевич. Вопрос такой очень. Я просто недавно прочитала вот священное писание вот по нашей вере, по моей вере, что если родители сказали разводись, ты должен это сделать.
Нет, никогда. Я никогда не слышал такой веры. Ни в одной вере такого нет, чтобы человеку сказали совершай грех, и он должен совершать грех. Никто не имеет права идти против воли Бога. Бог создает семью, никто не имеет права ее разрушить, ни один человек, даже святой. Это 100% факт, я утверждаю это. Никто не имеет права идти против воли Бога. Если кто-то скажет, что в наших писаниях родители сказали разводись, значит разводись. Я не согласен с этим, это неправильная трактовка писаний. Писание написал Господь. Господь никогда не будет против своего слова идти. Он создает семью навсегда. Он никогда не скажет, что кто-то должен разводиться. Словами священника это не будет сказано, словами священных писаний это не будет сказано. Никогда Бог не скажет, что человека надо просто так убивать, потому что он другой веры. Никогда так Бог не скажет, потому что он говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Терпи его, прощай, даже если он неразумный. Это написано во всех священных писаниях. Поэтому никогда никто не может исковеркать слова священных писаний. Это невозможно. В них все однозначно и прямо.
Я сегодня хотела здесь всем присутствующим сказать, что вот на самом деле это все работает. Как вы сказали, молитва привела счастье. Мне было очень больно, было нереально, было почти невозможно. Но жизнь поменялась.
Но вы сейчас сделаете вот это все, что я сказал. На следующий раз я когда приеду сюда, в ваш город, через год, вы должны мне рассказать, как муж вам разрешил собачек кормить. Хорошо? Все, домашнее задание. Шансов у мужиков нет, понимаете, нет не разрешить. Потому что мужчина по природе, он становится очень щедрым, когда видит энергию любви. Через женские слезы, направленные себя, через смирение, женщина таким образом дарит мужчине любовь. И он не сможет щедростью не отплатить. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить? Что свела меня с тобой? Понимаете, мужчина не может, это его природа. Он очень щедрый по природе, мужчина. Если он видит любовь, он не может. Он может делать вид, что он строгий, но при этом внутри он становится мягким очень. Чуть-чуть еще как бы слез, и все, и он пошел вас, вам... Ну да, иди корми своих собачек. Все нормально. Мужчина, кто не согласен со мной, поднимите руку. Кто не согласен, что мужчина такой? Что он, женщина, когда плачет, что он не будет ей разрешать. Есть такие мужчины? Вы не согласны? Вы женщина же, я мужчин спрашиваю. Нет таких мужчин, все согласны. Все мужчины, когда жена такая смиренная, добрая, они все позволят, нет проблем. 100% женщин, 100%. Я хотел бы вам кое-что сказать. Это пока может быть не совсем точная информация, но мы так сильно хотим этого. Ну то есть вероятность, что в июне, может быть начиная с середины до конца июня следующего года, на Иссык-Куле будет фестиваль, такой же, как фестиваль в Анапе, такой же. Вот. Туда могут приехать 600, там 500 человек со всей страны, даже со всего мира. И вы тоже можете приехать. Ну, то есть, мы пока решили, мы приняли такое решение, все зависит от пансионатов, как мы договоримся, там получится, не получится, но идея такая есть. И параллельно хотел бы вам сказать, что в этом году... Чтобы понять, что такое фестиваль «Благость», что это за чудо, вы можете, если у вас есть силы, средства и время, начиная с 15 мая и заканчивая 28-м, две недели. На Черном море, в Анапе, у нас один из самых лучших фестивалей в мире. Туда приезжают до 1000 человек. Там каждый день вы будете слушать лекции. Каждый день йога, там цигун, танцы, могут женские танцы освоить восточные. Вот, за две недели. А там концерты каждый вечер, великолепные артисты, нравственная песня, нравственный спектакль. Это незабываемое время, очень вкусная пища. Никто на территории как бы не матерится, не ругается. Люди приезжают, создают отношения хорошие. Там есть астрологи наши, которые могут помочь познакомиться, если люди не женаты. Ну, то есть люди, незабываемые впечатления. Когда люди приезжают, они говорят все, что это самый лучший отдых в их жизни. Правда, потому что там такая атмосфера чистая. В этом пансионате в это время никто больше никого не находится, кроме тех людей, которые... И мы там проводим также молитвенные ретриты. Каждый человек в своей вере молится. Все вместе по утрам собираемся. 600-700 человек и учатся молиться вместе со мной. Ну и так далее. Много интересного там происходит. Людям даже некогда на море сходить покупаться иногда. Настолько много. Даже там есть наушники и детский фестиваль есть. Дети приезжают, у них свой фестиваль «Благость». И даже есть наушники, матери с маленькими детьми слушают лекции на улице. Мы раздаем такую аппаратуру, они всю лекцию слышат и с ребенком при этом нянчатся. То есть можно и так. И даже когда человек хочет в бассейне купаться, там бассейн есть, там тоже колонки стоят, он плавает или лежит на лежанке и лекцию слушает. все удобства, короче, что хочешь. Приезжайте на фестиваль «Благость», это моя реклама. Вот также у нас есть клуб «Благость», это где мы обсуждаем мои лекции, люди развиваются, помогают друг другу как-то в жизни, то есть такая дружба. Клуб «Благость» есть и здесь, и в Ош, да, город Ош, там тоже есть клуб «Благость», если кто из вас из этого города приехал на лекцию. Тоже там есть клуб «Благость», тоже приходите. Есть клуб «Благость» здесь, в Бишкеке, есть в Алма-Ате. То есть люди просто разных конфессий, разных вер изучают, как правильно жить, вместе собираются. Так вот, такие объявления. Вот и у меня есть книги, книги, которые систематизируют весь материал, который я излагаю. Там более все систематически изложено. Можно почитать их и тоже как бы развиваться таким образом. Вот все мои объявления. Вот. Я думаю, что мы продолжим ответы на вопросы по теме по сегодняшней, потому что материала было очень много сегодня, я боюсь вас перегрузить. Девушка, вот, пожалуйста, вы, да? Угу. Вопросы, они практически... Нет, вот девушка на, вот здесь, на первом ряду. На первом. Ага. Так, на.
Добрый вечер. Спасибо, что вы приехали к нам. У меня такой вопрос. Обязательно ли находиться и принадлежать к какой-либо вере?
Не, вообще не обязательно. Вообще не обязательно.
Просто дело в том, что я читаю и Библию, и Гиту.
Отлично, и супер.
Хочется просто, ну...
Все читать, все любить, да? Все, любите. Есть стадии развития человека. Каждая стадия счастливая. Ребенок не должен хотеть быть взрослым, иначе он будет несчастным. Понимаете, стадии развития личности таковы. Сначала человек хочет просто счастливой, благостной жизни. Он повторяет: я желаю всем счастья, делает зарядки, соблюдает режим дня и живет счастливо. Ему не нужна никакая вера. Потом он узнает, что есть разные духовные традиции, в которых очень много знаний разного. Он все их начинает сразу изучать, они ему все нравятся, все классно. Он повторяет все молитвы подряд, и его алтарь состоит из разных традиций духовных. У меня была такая стадия. У меня все были полностью как бы изображения разных святых. На алтаре я был счастлив. Мне было 25 лет. Вот. Потом дальше следующая стадия развития человека. Неожиданно вдруг он влюбляется. Но не в мужчину или девушку, а он влюбляется в какую-то веру. Неожиданно в сердце. Это значит, что он до этого развился уже. Она чаще всего бывает вера его как конкретной традиции, с которой он, в общем-то, и вырос. Он ее глубже начинает понимать и влюбляется в нее, как первый раз увидел. Вот. Иногда человек редко очень выбирает какую-то другую веру. Но это в любовь, в веру в Бога через Священное Писание, это признак развитой личности уже. И пока ты не полюбишь какое-то Священное Писание, ты также не найдешь наставника себе, потому что наставника можно найти только внутри какой-то духовной традиции. Именно вот такие отношения ученик-учитель. Я тоже могу быть для вас наставником, но это предварительное наставление, вот нравственное наставничество такое. Есть три слоя знания. Есть знание материальное, предназначенное для зарабатывания денег. Есть знание нравственное, предназначенное для развития личности. И есть знание духовное, предназначенное для развития любви, любви к Богу. Больше нет никакой цели для религии или веры. Нет цели носить какие-то другие одежды, нет цели кого-то убивать. Нет цели показывать на всех пальцем и говорить, что у нас неправильная вера, у вас все отстой, у нас правильная. Таких целей нет. В вере только есть одна цель – научиться любить Бога и окружающих людей. Все остальное мешает поверить в Бога. Если ты ненавидишь другие веры, мешает любить Бога, верить в Бога. Если у тебя злоба к другим людям, других конфессий, мешает любить Бога. Если ты фанатик, говоришь все в мою веру, мешает любить Бога. Понимаете, ты же не говоришь «полюби мою любимую», все должны полюбить мою любимую, она самая красивая. Она самая красивая для тебя, а у всех свои красивые. Так же и человек тоже, он как бы, у него своя вера в Бога. Поэтому не надо никого тащить в одну сторону никогда.
Спасибо большое.
И еще люди говорят, а я хочу своими словами молиться Богу. Замечательно. Молитесь своими словами. Это естественно для человека. Сказать своими словами «я тебя люблю». Конечно, потом, если ты более развитый, ты можешь признаться в любви стихами Пушкина. Или, допустим, Есенина. Понимаете? Но это значит, что ты уже очень развитый человек. Но если ты как бы простой человек, ну скажи «я тебя люблю» по-простому. Так как к Богу можно обращаться по-простому. Но если человек развит, он будет читать молитву, которую читал святой человек очень, и обращался через нее, говорил о своей любви к Богу. Если ты уже такой изысканный человек, ты можешь читать его молитву. Ну, простые люди могут говорить, я тебя люблю просто Богу, и все. И это позволяется всем. Не надо какую-то веру обрести, чтобы с Богом общаться в своем сердце. Нет необходимости. Больше того, он много в нашей жизни себя проявляет каждый день. И мы просто об этом не знаем, мы к этому привыкли. Вот если вы, допустим, кричите, я больше не могу так жить, а никого вокруг нет. Кому вы кричите? Вы же кому-то кричите, я не могу так больше жить. Я так кричал. А потом я думаю, кому я кричу, никого нет. Я точно кому-то кричал, я понял, что я кричу Богу в это время. У нас даже вот с Максимом был такой случай. Я после обеда отдыхаю, очень напряженный график с утра, поем и отдыхаю чуть-чуть. Иногда говорю, помоги мне там подняться, чтобы я встал дальше, трудился. Я ему так сказал, Максим, он забыл. Вот. И я слышу голос. Вставай, Олег Геннадьевич, вставайте. Уже пора вставать. Голос Максима. Я поднимаюсь, подхожу к нему, говорю, спасибо, что поднял, не забыл. Он говорит, я забыл. Я сразу сел опять на кровать, начал вспоминать голос. Потому что сказал в это время Господь, это точно. Господь из сердца нас поднимает с постели. Он нам дает знания, Он нам открывает истину. Он нам дает предсказания, Он нам показывает, где может быть смерть, опасность. Я испытывал это в своей жизни. Я вам расскажу сейчас об этом немножко. Я сел, начал вспоминать голос. Я удивился этому голосу, потому что Максим так не мог сказать. Этот голос был такой уважительный, глубокий, такой чистый и светлый. Олег Геннадьевич... Я такой думаю, так вот как ты ко мне относишься, мой Господь. Ты отец всех живых существ, и мне говоришь, Олег Геннадьевич. Представляете, как удивительно вообще. Он такой деликатный Господь, он такой глубокий, понимаете. Он дает нам все, что мы, любое знание, которое хотите знать, он вам даст. Я изучаю события, будущее, пытаюсь понять события жизни. Каждый раз, когда я сажусь в самолет, я пытаюсь понять, он долетит до конца или нет. Не смейтесь, это серьезно. Один раз я настраивался, каждый тур, который я провожу, я молюсь и пытаюсь понять, я разобьюсь там или нет на самолете. И у меня был недавно совсем плохой период астрологический. То есть в этот период у меня ушел из жизни близкий человек один, мой родственник. Не хочу говорить конкретно, чтобы не было сплетен. Потому что часто обсасывают все, что я говорю в интернет, злые люди. Вот. И я знал, что он уйдет из жизни. Также у меня был в это время поездка была длительная, и я начал молиться, пытаясь понять, нормально я съезжу или нет. И когда я дошел до Израиля, я понял, что там может быть несчастный случай. Я начал молиться, попросил молиться всех своих знакомых. Я сначала решил отменить поездку в Израиль. Мы когда серьезно помолились, где-то несколько дней, я опять начал настраиваться, увидел, что все будет нормально, но будет опасность какая-то, но она будет преодолена. И мы приняли решение ехать. Я решил поехать туда. И потом весь Израиль, все было нормально, все было хорошо. Я думаю, может быть, я вообще ошибся. Никогда такого не было. И когда я летел в Москву на самолете из Израиля, то когда я сел в этот самолет, я настроился, как мы будем лететь, то я увидел, что все люди, каждый человек, в том числе и члены экипажа, в этом самолете сейчас могут погибнуть. Я увидел все признаки того, что все люди, каждый человек, в том числе и я, все могут погибнуть в этом самолете. Летя в этом самолете до Москвы. Я еще помолился и как бы почувствовал, что Бог защитит. Принял решение. У меня был выбор, я мог выскочить из этого самолета, не садиться на него. Всегда есть выбор, нет проблем. Сказать, что я психбольной, ничего страшного. Они с удовольствием тебя выпустят. Вот. Я остался в этом самолете, полетел. И когда самолет садился в Москве, весь полет был нормальный. Но когда мы садились, там была буря в Москве. И самолет полтора часа кружился над Москвой, пытаясь сесть. Но настолько плохая была погода, что шансов никаких не было. И все-таки пилоты приняли решение садиться. Когда мы садились, то самолет так колбасило, его просто так трясло, что народ весь сидел белый. И потом, когда самолет уже приблизился к земле, когда он начал садиться, вот так, бабам-бабам-бабам-бабам, как это, консервная банка. Но все-таки сели. Все такие были счастливые. Они не знали, что мы до этого молились очень серьезно, чтобы это все нормально закончилось. Понимаете, то есть все Бог показывает заранее. Одна знакомая моя, она мне рассказала свою судьбу. Она мне сказала, что она, когда начала заниматься духовной практикой, она помолилась перед сном, легла спать, и во сне к ней пришла мама и сказала: «Доченька, помоги мне, а то я сейчас умру». Ну, она подумала, что-то какие-то кошмары снятся. И перевернулась на другой бок и дальше спит. А когда она проснулась и пришла к маме, та уже была тю-тю. И доченька никак не могла себе простить, что она не пошла в этот момент, не встала к маме. Понимаете? Просто поймите такую вещь, что мы многого не знаем в этом мире, многого не понимаем. Изучайте эту жизнь. У нас есть свобода выбора. Иногда мы не можем помочь человеку, но мы знаем, Бог нам дает знания, как правильно настраиваться. Допустим, человек должен уйти из жизни, или ты должен уйти из жизни. Теперь настраивайся правильно. Потому что нет поражений в этом мире. Даже когда человек должен уйти из жизни, если он правильно настраивается, он может уйти в высшие миры в результате этого правильного настроя. Смерть – это тоже экзамен. Поэтому изучайте, как правильно жить. Если бы она знала, она бы встала и пошла помогать маме. И себя, по крайней мере, не винила. Вряд ли, конечно, все-то поменялось бы в результате. Потому что, чтобы что-то поменялось, ну, должна заранее молиться. Нужно чувствовать ситуацию заранее. Не то, что в эту секунду. В эту секунду, может быть, ты уже и не успеешь. Но идея в чем заключается моя сейчас? Что я вам хочу сказать? Человек может быть властелином своей судьбы, если он сильно контактирует с Богом. Если не очень сильно, слабее он властелин своей судьбы. Если совсем нет контакта, нет, значит, никакой силы в нем, в этом человеке. Поэтому мы с вами и учимся сейчас. Видите, мы повторяем: «Я желаю всем счастья». Это не молитва, но она дает возможность понять, как молиться. Потому что в древней культуре люди разных вер, традиций собирались, вы знаете об этом? Собирались все, вот если в городе, допустим, живут люди, у них разные веры бывают, разные традиции, они все собираются и вместе повторяют один тип молитв, который в ведах называлась шанти-мантры. Что это за молитвы такие? Я вам могу прочитать одну из них. «Сарвей баванту сукхинаха, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира, чтобы не было войны. Сарвей бадрани пашьянту, я желаю всем удачи, чтобы у всех все было хорошо. Накашчи дукка бхагбавет, пускай никто не страдает». Теперь ответьте мне, какой вере это принадлежит? Ко всем. Во всех верах все желают всем счастья. Во всех верах хотят мира. Во всех мирах хотят, чтобы у людей была удача в жизни, чтобы люди не страдали. Разве это какой-то вере принадлежит? Поэтому эти настрои очень полезны для людей, потому что они людей объединяют. Часто люди, принимая веру, становятся фанатиками и начинают грызть друг друга, ненавидеть, понимаете? Это не верующие люди, это люди, которые прикрываются верой, но на самом деле в сердце они остаются атеистами. Потому что настоящий верующий способен не только человека полюбить, но также его отношения с Богом, потому что он видит, что это именно с Богом отношения. А с Богом отношения не бывают только однобокими, понимаете? Некоторые люди думают, только в нашей вере отношения с Богом, а в остальных верах нет отношения с Богом. Есть признаки, что это отношения с Богом. Они перечислены опять в Священных Писаниях. Первый признак – святость. Если есть святые люди в этой вере, значит, там есть отношения с Богом. Человек святым не может стать сам от себя. Святым человек становится, сиять из сердца начинает от Бога человек. Второй признак – священные писания, которые не разрушаются временем. Если священное писание читают до сих пор, ему там 1000 лет, там 800 лет, там 5000 лет, это значит, что это священное писание от Бога идет, а не от человека. Все, что человек пишет, это все уничтожается очень быстро. Понимаете? Третий признак – цепь преемственности. Передается знание от ученика ученику, не прерывается это знание. Это признак того, что это от Бога идет. Потому что Бог не дает его прервать. И так далее. Понимаете, если эти все признаки есть, значит вера настоящая. И большинство вер сейчас, они все настоящие. Даже есть разные течения, понимаете, в каждом вот есть одно священное писание, куча течений вокруг него, и они все настоящие, если есть святые люди, если есть преемственность. Понимаете? Не надо думать только в нашей традиции духовной, все настоящее, у остальных параллельных течений все не настоящее. Это опять сектантство. Сектанты – это люди, которые считают, что Бог только в их вере есть. Вот это сектантство. У Бога другие планы, понимаете? Поэтому мы можем даже просто с вами сейчас повторять «Я желаю всем счастья» и тренироваться, как будем молиться в своей вере потом дома. Я вам просто правила расскажу. То есть мы должны сейчас слушать голос того, кто молится. Зачем это надо? Знайте, что у человека включается способность побеждать судьбу через память. Слушайте, у нас заканчивается лекция, осталось немного, потерпите. Я говорю сейчас самое главное. Вот смотрите, допустим, вы сидите дома, о чем-то вспоминаете, так действует судьба. Судьба всегда действует через память. Для того, чтобы разрушить вашу жизнь, она также ведет к разрушению вас через память. И разрушение означает негативная память. Когда человек постоянно скорбит, печалится, он в страхе находится, значит, жизнь его идет к разрушению. Это деградация. Причина всех этих чувств, эмоций негативных – нехватка энергии Бога. Человеку в этой жизни не хватает только счастья. Ему не хватает счастья означает, слово русское – счастье. Означает жизнь сейчас. Сейчас это сейчас, тье означает существование. Когда человек соприкасается с энергией Бога, он входит в настоящее время. Духовное время, духовный мир находится всегда в настоящем. Когда человек в настоящее время входит, он становится трезвым, счастливым, могущественным, настоящим становится. Для того, чтобы войти в настоящее время и стать позитивным, потому что негативность бывает двух видов. Или человек в прошлое уходит, скорбит, или он уходит в будущее, мечтает. Это все печаль там, печаль, она из мечты возникает. Это все уход в прошлое и будущее. Когда человек слушает, начинает слушать того, кто молится в этот момент, он соприкасается с настоящим. Но если вы начинаете вместе с ним что-то бубнить, хорошее, я желаю всем счастья, и при этом слушайте этот голос внимательно. В это время у вас в сердце включается сила, побеждающая судьбу. Эта сила называется духовный разум. У каждой души есть разум. Как он включается, я вам сейчас расскажу. Сначала человек просто слушает и повторяет автоматически «я желаю всем счастья». На второй стадии он начинает повторять с энтузиазмом, он как бы опирается на тот звук, который он слушает. Эта энергия связи с Богом передается от одного человека к другому. Я желаю всем счастья. У мужчин этот голос становится очень густым, изнутри идет. Как оперные певцы поют. Там у него голос изнутри идет, поэтому красивый. Это голос разума. Мужчина, я желаю... Все, у него не искусственно, как я сейчас сказал, а по-настоящему из сердца начинает густой такой сильный голос начинает идти у мужчины. У женщины, как колокольчик звенит, голос становится звонким, сильным. Я желаю всем счастья. Я могу показать, как этот голос звучит, женские молитвы. Есть много красивых молитв. Вот я нашел, допустим, как женщина молится. Я нашел у еврейской молитвы. Хотите послушать? Я включаю вот с того момента, как женщина начинает петь. Сильный, звенящий звук. Когда человек связан с Богом, в его голосе всегда есть сильная радость, сильная печаль одновременно и огромный энтузиазм. Это признак настоящей молитвы. Всегда, когда человек молится по-настоящему, то у него есть все эти признаки. Вот я просто выбираю эти молитвы, где вот искренняя молитва. Вот, допустим, это еврейская молитва. Начинается вот. Видите, печаль, радость, энтузиазм одновременно. Услышали? Красиво очень. Вот. Вот, допустим, ведическая молитва тоже такой вот голос. Там немножко по-другому. Там это один поет, другие подпевают. Там так всегда. Ну, тоже как бы вот. Такие нотки. Видите, печаль, радость, энтузиазм. Видите, то же самое, да? Только немножко другое настроение. Отличается только в настроении молитвы. Да. Или вот, допустим, православная молитва. Видите, сила, печаль, радость одновременно. Так устроен голос того человека, который с Богом связан. И этот голос примагничивает, он разрушает все препятствия в жизни человека, если мы на него настраиваемся. Если человек не варится в своей, там этой вот, кутузке сидит, буль-буль-ням-ням. Вот, а он повторяет, я желаю себе счастья, настраиваясь на того, кто молится, то первое время он просто даже себя не слышит, он слышит эту молитву. Потом у него появляется сила в своем голосе, потом раз, сердце открывается. В тот момент, когда сердце открывается, он чувствует радость такую внутри, как будто раз, что-то открылось такое. В этот момент открываются ворота в его собственную судьбу. И в это время уже духовный разум включается в полную степень. Здесь открывается внутри. Когда открылось, в это время уже свой голос слушайте. Можете алтарь представить или просто тому, кто молится и поет, отдавайте свой звук. Но не наслаждайтесь тем, что увидели, почувствовали. Не надо думать, ой, как мне хорошо, мне там, я что-то вижу, там картинки, мурашки идут по телу. Не надо об этом думать, то есть надо отдавать. Бескорыстное настроение войти. Я желаю всем счастья. Можно людям отдавать, можно алтарю. и так далее. И тогда вы начнете побеждать судьбу свою. И в это время вы можете сказать себе: это все для этого человека, который болен, и он начнет выздоравливать. У меня есть такой семинар, называется «Победа над трудностями судьбы». Один мужчина пришел вообще первый раз на лекцию. Я вот всю лекцию я учил, как правильно настраиваться во время молитвы. Потом мы выставили, несколько человек вышли на сцену, которым очень плохо. У этого человека умирала мать в это время. Он вышел на сцену, начал делать все, что ему сказал. То есть он сильно слушал голос тех, кто молится, настроился на этот лад. У него вспыхнул вот этот духовный разум, он начал чувствовать силу внутри себя. Начал отдавать этому всему залу, потому что он на сцене стоял. Потом он пришел домой в этот день. У него мать лежала, не ела уже 5 дней. Она села в этот момент, когда он пришел, начала кушать. Понимаете, это значит, что он дал ей силы жить. И он на следующий день пришел и рассказал нам всем об этом. Что это все работает. Потому что он это просто экспериментировал, чисто искренне. И он получил такой удивительный результат. Понимаете, он был в шоке. Пришел домой. Вторая девушка, ее бросил муж. Он ушел от нее. Они не общались несколько лет. Она направила энергию ему свою, она простила его, почувствовала чистоту в отношениях. Все сделала, как я говорил. Она тоже как бы молилась в это время. Я, ну, повторял, я желаю всем счастья. И во время этого настроя муж ей позвонил. Прямо в это время. И у них создали, ну, и у них начались отношения заново. Система работает. Работает. У меня таких примеров очень много. Я просто вот что вспомнил, то рассказал. Все сели прямо. Не забудьте, что надо сильно слушать сначала и повторять, как они, в таком же настроении, постепенно двигаться глубже, глубже, вот это все. Не задумывайтесь о чем-то своем. Слушайте и желайте счастья. Не переключайтесь в памяти на что-то свое. Пытайтесь слушать и повторять. Двигайтесь к победе над судьбой. Наполнитесь божественной силой. Я...